Я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Что сегодня?
Давно не виделись.
Да.
Надо закрыть тему про новый дивный когнитивный мир, на котором мы остановились, а это именно набор, в том числе литературы, авторов и понимания того, где мы оказались, что нужно почитать именно в контексте когнитивных войн, которые мы разбираем. Но, кроме всего прочего, вышла книга «Украинская трагедия». Мы с тобой представили ее в Чеченской республике впервые, да. Побывали.
Да, это ты впервые побывал.
А, ну я, в смысле, впервые побывал, да. И книжка впервые побывала, и она была там представлена. Уже есть предзаказы, все это по материалам. Твое предисловие, Дмитрий Юрьевич.
Да, да.
Все по материалам наших разведопросов, да. Но более глубоко убрано все лишнее. Много социологии, вот то, что я рассказывал, и цифры.
Угу.
Первая часть, она посвящена именно обществу. Вот того, как называются технологии сведения с ума, как, собственно, украинское общество докатили до того, что мы докатили. То, что мы разбирали в первом сезоне, все лишнее убрано.
Угу.
Как только у меня появится свободное время, возможности, надо уже сесть, уже все понятно, написать вторую часть, посвященную государству. То есть, потому что мы же всегда разделяем эти два процесса. То есть, второй том, он у меня уже в голове, осталось сделать дело.
Кому мы порекомендуем ознакомиться?
Во-первых,
перво-наперво, само собой, гражданам, да, тем, кто смотрит ролики. Если хотите концентрированное изложение без отвлечения на всякие эти самые, вот лично я бы настоятельно рекомендовал.
И внутри есть отдельная сюжетная линия, посвященная именно когнитивной войне, того, как это происходило, где мы этот инструментарий описываем, чтобы было понятно не просто вот оно так происходило с обществом, а как оно происходило. Поэтому эта книга имеет еще очень практическую важную вещь, потому что украинский кризис, я же всегда, ну, как бы на Россию, да, то есть постоянно примеры из текущей ситуации. Поэтому я бы это рассматривал бы еще и как пособие по безопасности информационной, да, и когнитивной, потому что примеры, описания. И я, в общем-то, старался сделать такой учебник практический, ну, такое учебное пособие.
Читайте, смело прикладывайте к себе, чтобы посмотреть, что делают с вами.
Так точно.
А еще кому, кроме читателей и зрителей?
Обязательно нужно политикам почитать.
Угу.
Потому что, как мы говорили, наша политическая система, она имитационная. И в свое время очень неплохие даже украинские политики, которых я знал, они считали, что находясь, ну, как бы, ходя на собрание нечестивых, могут что-то победить. Когнитивная война, каким бы ты ни был человеком, ну, как бы сам ты считаешь позитивный, еще какой-то, если ты играешь по их правилам и начинаешь, например, скатываться в истерику, даже праведную,
угу,
ты сам на это будешь, в общем-то, наигрывать. И незаметно, в общем-то, украинизируешься, а потом нацифицируешься. Поэтому всем, кто испытывает тревогу, вот это вот, ну, какие-то переживания нервные, именно с политической ситуацией, я всячески рекомендую. А также я очень рекомендую, и в первую очередь, даже не то, что рекомендую, я это в первую очередь писал для журналистов, политологов, потому что у нас же как... Все становятся экспертами сразу по всему, да,
да,
и любят рассуждать,
да, да, да,
обо всем. Вот этому классу, который как бы эксперты по всему, вот чтобы изучили, посмотрели,
вот
разобрались.
Я тебе погрузили. Применительно к себе. Я-то, как известно, эксперт с мировым именем абсолютно во всем. Но когда тебя слушаю, я же не участник, я там не живу. Я вообще никого не знаю. И слушаешь, это же натурально отверзаются бездны. Все вообще не так. Тебе-то кажется. Я интернет читаю. Что толку-то? Если ты не изнутри, не участник событий, не причастный, то вообще все мимо абсолютно. Дорогие друзья, многократно говорил, еще раз повторяю, когда мы смотрим на Украину, мы смотримся в зеркало. В кривое, как верно подмечает Семён. Но, тем не менее, это зеркало. Это то, что уготовано всем нам. Все методы, способы, все понятно, все прозрачно, все ясно. Ознакомьтесь. Будет очень и очень полезно.
Ну, так, теперь. Так точно. Значит, рабочее у нас название «О новый дивный когнитивный мир 2». Ну, то есть, это вторая часть. Она об одном и том же. Мы остановились на этапе «понять потребителя».
Кто не очень умный. Это цитата из Олдоса Хаксли, Brave New World, да, дивный новый мир.
Да, он у нас немножко когнитивный.
Да.
Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что в 70-х годах под боязнью социалистических революций на Западе начало формироваться то самое общество потребления. И, как и любая процесс в капитализме, который приносит денег, его начали изучать очень-очень глубоко. Вот эти наши потребители и снежинки, которые уникальные, они считают себя уникальными, но я хочу сейчас показать, как их изучают и что их уникальность, в общем-то, рассмотрена под лупой. А так как цель наша просвещение, то будет очень много литературы, в том числе западной. Я вот эти две лекции строю именно на западной литературе и социологии, в первую очередь, чтобы посмотреть, как они видят. Да? То есть не перепевки смотреть, а то, как они есть.
И вот... Я бы, с твоего позволения, уточнил. Дорогие оригинальные снежинки, вас создали такими. Вот эти же люди, про которых сейчас Семен будет объяснить. Сначала создали, а потом изучали некие ваши особенности.
Тогда забегу вперед смотреть. Сначала соблазнили созданием, потом создали. Да, то есть, вот это очень важная вещь, связанная с соблазнением. Это очень нужно тонко понимать. Итак, друзья, значит, есть отдельное вообще направление — потребительская психология. Вот кто этим интересуется, написаны тонны трудов, даже и советских в том числе, потому что Советский Союз тоже занимался своим обществом потребления.
Да.
Это, ну, у нас было оно такое потребление-распределение. Оно было специфическое.
Но было.
Но было. Профессионалы следят за поведением потребителя. Вот все закономерности фиксируются, чтобы никто не удивлялся. Как вы берете флаера? Вот вся ваша акция, любое ваше действие на потребительском рынке фиксируется и тщательно исследуется. Но если в эпоху, ну, скажем так, старорекламную, старомаркетинговую, это было сложно. Ну, поймать везде человека. А теперь мы сами все о себе отдаем.
А сразу приведу тебе пример. Вот я когда-то компьютерными игрушками занимался, поскольку это все новое было, тогда никто вообще ни хера не понимал. Вот заходишь в компьютерный магазин, например, а там стоит стоечка, и в ней игрушки вот так, торцом поставлены, коробки с играми. Потом нижняя полочка лицом, еще более лицом. Есть полочка, которая у тебя на уровне глаз. Это самая главная полочка.
Самая дорогая.
Туда выставляют за деньги. Везде за деньги, но туда за отдельные деньги. Потом я все. Ну, для меня было удивительно, я как-то это. Вот ты заходишь в магазин, и первое, что тебе бросается в глаза, это вот это. Не самое хорошее, подчеркиваю красным, а то, за что заплачены деньги. Потом я все это уже, естественно, там наблюдал. Вот книжные магазины. Все то же самое. Вот тут корешками вверх стоят, здесь лицом, на уровне глаз, это за деньги. А вот тумбочки, на которых выкладка так называемая, и там за деньги книжки лежат, там самые хиты, самые новинки, там туда-сюда. Туда кладут то, за что деньги заплатили, а не то, что там действительно является какую-то художественную ценность, боже упаси. Ну и пик – это когда книжка стоит на кассе. Это вообще мега-бестселлер. Там за это отдельные деньги платят. Ну, это кроме моих книжек, конечно, их и так хорошо берут. Вот. И когда вы ходите и видите, что какая-нибудь эта Гюзель Яхина лежит во всех этих выкладках уже лет 5, наверное. Ну, напрашиваются интересные мысли, кто за это платит-то, хотелось бы узнать, кто за это платит. Тут возможны некоторые отклонения. Оказывается, магазины книжные принадлежат тем, кто издает Гюзель Яхину, и это говно льет в мозги доверчивым читателям. Теперь там вместе с ней еще какой-нибудь поезд на Самарканд лежит. Это вовсе не то, что люди читают. Это то, что вам целенаправленно навязывают. Нет, это не то, что ты хочешь купить. Это то, что тебе продадут.
А вывод ты сделаешь, ты же не знаешь, вот то, что ты описал, это же подводная часть айсберга, да, который знают маркетологи, директор магазина, производитель. А человек, который купил, вот он пришел на кассу, взял книжку, которую ему дали, прочитал и сделал вывод, что он сделал сам выбор.
Конечно.
Потому что он не хочет интересоваться подводной частью айсберга, как она работает. Он думает, что я сделал этот вывод, ну, кнопку нажал, оп.
Да. Это натурально змея, кусающая себя за хвост, потому что ты не понимаешь. Все читают. Вот лично я с какой позиции к этому подхожу? Все читают. Я должен понимать, о чем вообще идет речь. И мне тоже придется купить это и прочитать, или хотя бы там пролистать, посмотреть. По-другому никак. Но в целом все это мне напоминает карточных шулеров и фокусников. Знаешь, когда там колоду карт тебе
выбирай любую. Да?
Ты тянешь руку, а я, глядя тебе в глаза, подвигаю тебе ту, которую надо. И с вероятностью 99,9 ты возьмешь то, что я тебе даю, а не то, что тебе хотелось. А бывает и не так. А бывает, вся колода состоит из одинаковых карт. Я говорю, что мы выбирай любую, ты выбираешь действительно любая. Да, только это туз пик.
И все.
Вот, да. Вот так вот получилось. Такой ты это выбор.
А выбора нет.
Осуществил.
Извини, перебиваю, да.
Ну вот для того, чтобы понять человека, нам нужно вот эти две сферы между собой разделить. Потому что в тот момент, когда человек совершает выбор, проработана огромная машинка, ну, которая к этому выбору его и подвела.
Да,
и
да,
как
да,
только
да.
человек начнет понимать, как его подвели к этому выбору, то фокус ломается. Ну, вот он именно, ну, не то чтобы ломается, человеку, по крайней мере, становится понятно, что с ним хотя бы пытаются сделать. И вот тут я, собственно, ставлю себе целью показать, что я разделяю потребителей осмысленных и неосмысленных. Потому что мы все равно потребляем.
Угу.
Ну, все равно, так или иначе. Но вопрос в том, ты будешь потреблять, запуская у себя в голове мыслительные процессы. То есть, ну, например, подходишь к книге, да? Если ты подходишь как просто ну, неосмысленный потребитель, ты ориентируешься на то, что тебе втюхали, дали рекламу, еще что-то. А если осмысленный, оглавление. О чем идет речь? Кто что-то говорит? То есть хоть как-то попытаться провести рационализацию этих процессов, да, где тебя обманывают.
Да.
Поэтому мы сегодня будем пытаться. Вот мой тезис следующий: неосознанный, неосмысленный потребитель и тот самый малолетний дебил, то есть, ну, в моих метафорах, фекальный мыслитель, это не то чтобы одно и то же, но они как мизера в преферансе, парами ходят. Вот перейти из одного состояния в другое очень-очень просто, и вы не заметите, как это с вами происходит. Вот об этом у нас сегодня будет очень подробный разбор. Вот. Сначала давайте разберемся, вот как на нас смотрят, как на потребителей. Вот нас разделяют на самом деле по жизненным циклам. Вот я сейчас объясню, и мы вообще все поймем. Ну, вот смотри, вот с точки зрения потребительских потребностей человека, ну, масло масляное, да, жизненные циклы следующие. Первый этап – это, собственно, холостая жизнь. Ну, я сейчас не беру детей. В чем особенность детского потребления? Ты потребляешь в долг. То есть, ты не на свои потребляешь. В этом особенность детства. И я объясню, ну, потом придем, в чем вот это отложенное детство, подростковость, почему она так важна. И вот 18 лет у тебя как бы происходит этап, когда ты даже в обществе потребления начинаешь сам за себя платить.
Там мама с папой платили.
Там мама с папой платили. Тут ты начинаешь делать сам. И ты выходишь в мир потребителя. До этого тебя формировали. Вот мы объясним как. Ну, вот с этого момента ты выходишь. И вот в этих этапах жизненных циклов. Первый этап – это, собственно, холостая жизнь. Когда человек одиночка. У него выучено его потребительское поведение, его финансовая нагрузка – это либо аренда жилья и потребление самых модных вещей, которые вот трендовые, ну, вот какие-то надо брать, брать, брать. Это молодые люди. Потом начинается следующий жизненный этап. Это вот уже молодожены, живущие без детей, когда вот они уже, семья, да, образовалась.
Да.
Вот у них наивысшая интенсивность покупок товаров, которые долго потребляются. Стиральные машинки, ну, какие-то такие вещи. Микроволновки, да, которая, собственно, живет с этим бытом. Дальше. Молодая супружеская пара с маленькими детьми. У них уже тоже меняется структура потребностей. Да? У них целью жизни становится уже покупка какого-то своего жилья. Ну, то есть, это очень важная вещь.
Да, да, да.
Вот сверх. Потому что молодожены еще могут как-то где-то искать. Тут уже все, свое жилье. Вот в это, на этом этапе начинается проявление неудовлетворенностью своей. Потому что маленький ребенок – это всегда ну, проблемы ну, хозяйственные, бытовые, ну, расходы и все, что с этим связано. И вот они являются как раз основными потребителями быстрых товаров, потому что ребенок быстро растет, его нужно постоянно подсаживать на быстрое потребление, но короткого, потому что постоянно молодым родителям не хватает денег. Дальше, следующий этап, как потребителя. Зрелая супружеская пара уже со взрослыми детьми. Когда дети уже выросли, они тоже становятся потребителями товаров уже тоже длительного потребления, но уже более высокого качества. Более дорогие машины. Уже как бы реклама практически уже на этих людей не сказывает. Вот я, грубо говоря, начинаю входить немного вот в это. И ты являешься тоже. Вот когда уже, в принципе, ты уже понимаешь, ты уже знаешь, какая марка машины твоя любимая, плюс-минус, да, ничего тебе уже этого не надо.
Меня наоборот. Я когда вижу рекламу в телевизоре, я никогда это покупать не буду. Просто никогда. Кроме туалетной бумаги. Трехслойной. С ароматом персика. Может быть. Все остальное нет. Я решительно не покупаю, потому что вот мне это втюхивают насильно. Я не хочу. Не надо так.
Ну, видишь, у тебя... а у меня другая профдеформация. Когда вижу рекламу, я так, ну-ну, убедите меня, давайте. И начинаю разбирать, чем они меня хотят зацепить. И если действительно я вижу талантливую работу рекламодателя, ну, вот прям я вот могу купить с точки зрения, ну, респект тебе, убедил. Ну, что-то мелкое. Ну, что-то крупное, понятно, не буду. А мелкое, Молодцы.
Ну, такого, как мне кажется, у нас это мы чуть-чуть отвлечемся, у нас такого практически не бывает. Первое, что я в нашей рекламе вижу: а. Элитно. Мега дорогой автомобиль, еще чего-то там, вот элитно, понимаешь. Ведь ты этого достоин. Там дурацкий лозунг. С чего ты там чего-то достоин, понять невозможно. И дальше пропасть. И тут у нас это туалетная бумага, зубная паста, женские прокладки, то есть это расходники, которые уходят постоянно, и все их все время покупают. Какие-то таблетки дешманские, ну, которые без рецепта можно купить, от которых ты там вообще несказанно захорошеешь. И вот эта вот дырка в середине все время. Либо какая-то дурацкая дешевка, либо что-то мега дорогое, что зачем оно, я вот
честно. А вот сейчас понимаю. Объясню для чего. Смотри. Вот что дальше происходит? Вот уже назрелую вот когда супружество, ну, все назрелых людей реклама уже почти не действует. Да, поэтому их берут через статус. Ну, вот эта вот вещь, да, то есть подчеркнуть свой статус. Следующий этап, что происходит с потребителем? Вот бывает развилка. Вот когда пожилая супружеская пара без детей, и, например, глава семьи работает. Это тоже вот важная вещь. Они вообще уже не интересуются особо товарами, у них в основном отдых. Да? Ну, то есть детьми не обременены, это отдых. И вот пожилая супружеская пара. С детьми. Они, соответственно, помощь детям, то есть, ну, они превращаются уже больше в бабушек. Они, ну, бабушки, дедушки, то есть сокращается потребление свое личное, уже начинаешь больше заботиться, то есть, ну, в это превращаешься. И престарелые одиночки. Это люди, которые все тратят в основном медицинское обслуживание, внимание, понимание, но они понимают, что им все деньги на то, чтобы, в общем-то, дожить. То есть, что мы видим, исходя из этих разных потребительских групп? Что самый эффективный потребитель — это молодые пары без детей, одиночки и престарелые одиночки, которые готовы все отдать.
Угу.
То есть, по структуре потребления, это, говорю, это вот изучает реклама. Вот она вот делит на такие группы, и оно и что и говорит. Следовательно, вся индустрия потребления направлена на то, чтобы стимулировать, чтобы в обществе преобладали холостые пары без детей и престарелые старики, потому что они больше всех отдадут детей.
Неплохо.
Денег.
Денег, да.
Понимаешь? И вот тут мы подходим... Вот на себя, вокруг себя давай. Ну, оно же все на это построено. Ну, посмотрите, оно же все построено на то, чтобы стимулировать именно такого типа потребителя. Почему? Потому что, как это, дракон, ну, как это, реклама так долго изучала потребителя и маркетинг, что они уже перешли к следующему этапу. Это этапу создания спроса. Вот если сначала тебе давали, ну, как бы, только товары, да?
Да,
то теперь самое главное — создавать спрос. И сейчас я объясню, как это работает. Вот смотри, стимулируется, как это в обществе работает. Казалось бы, ну, зарабатывают деньги, ну, на рекламе, ну и хорошо, все зарабатывают. Но к чему это приходит в обществе, ну, в социуме? Доминирование холостых, пар без детей и престарелых одиночек, оно приводит к тому, что наши города так выглядят. Все эти человейники, которые строятся непонятно куда. Квартиры 20-метровые. То есть... эта система начинает воспроизводиться, в том числе и у нас на улицах. Оно во всем, да, в моде, оно во всем проявляется. Потому что массовый спрос, бабушки, которые молодятся, мы их на улицах можем видеть, она идет вроде уже старушка, а выглядит как абсолютный подросток.
Я важное примечание сделаю. Речь вовсе не о том, что все на свете объясняется ровно одной причиной. Злые рекламщики что-то сделали. Там комплекс причин, почему так происходит, но реклама один из.
Мы просто сейчас с ней разбираем. Сейчас мы к маркетингу подойдем. Это я показываю, как реклама.
Вот типа молодость — это модно. Это круто.
Да.
Я вот еще молодой, я вот тут моложусь, у меня там прическа такая, косметика такая, эти как их бижутерия в ушах такая. Все время хочется крикнуть: дура, ты же мать, ты че это? Уже там внуки пошли, она все молодится.
Потому что это постоянно ее заставляет.
Навязывает.
Постоянно заставляет ее потреблять. А как мы помним из предыдущей нашей части, что потребитель вечно недовольный. Как бы он вечно недоволен.
Маловато будет.
Собственно, отсюда микрокредитование. Отсюда не рискует никто потому заводить детей, потому что ты не понимаешь, это шаг.
Да, да, да.
Шаг непонятно куда.
А я тут тебе еще замечу, что вот я это английским языком занят очень-очень давно. Грубо говоря, там года 77-го. И изучение тамошних книжек, там, ну, всякое это худлит, мемуары и прочее. А я хорошо помню, что в рамках тамошней христианской цивилизации, она когда-то таковой была, тебе все время говорили, как Господь Адаму в поте лица будешь добывать свой хлеб насущный. Копеечка к копеечке, строжайшая экономия, вся европейская цивилизация, продолжением которой являются американцы, граждане США, это труд, тяжелый труд, в рамках которого ты добываешь деньги, и непрерывно копить, 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 копеечка к копеечке все время. Даже когда там еще не так давно, заезжая там к врагам, а где молодежь-то вся? Работает. Потому что надо работать, некогда тут веселиться, некогда тут скакать, вообще надо зарабатывать деньги, у тебя должна быть там хата, дом, что хочешь, для этого надо работать. Только пожилые могут болтаться, кто там на пенсию куда-то вышел, а все остальные работают. И вдруг в конце 90-х, как вот по мановению волшебной палочки, херак, и вдруг вокруг какие-то кредиты, и все берут кредиты, а потом можно взять кредит на погашение кредита, и кредит на погашение кредита, на погашение кредита, раз, два, три, четыре, пять, а потом никто никому ничего не должен. И все, что в мозгу вот у меня про них было, стереотип, так сказать, там трудолюбие, туда-сюда, херак, и все исчезло в одночасье. Ничего нет. Надо брать кредит, микрокредит. Ты же сейчас живешь, ёлы-палы, так надо сейчас. Ипотека, например, да. Что ты будешь 30 лет ждать, когда ты свою хату купишь? Бери сейчас, нормально. Заплатишь в 3 раза дороже. И даже не объяснить, вы совсем идиоты, вы зачем это берете? Вообще непонятно. А берут, да.
Берут и становятся управляемыми. Для того, чтобы. Но это же начало появляться не везде, да, ну, в смысле, не везде одновременно. В Штатах оно начало появляться еще в начале 20 века. Ну, то есть у них как раз вот это ну, вот Форд, грубо говоря, вот конвейер, массовое производство. Да. Я всем рекомендую прочитать в юмористической форме. Сейчас будут рекомендации политологические, а именно в юмористической финского писателя Марти Ларни «Четвертый позвонок» и «Прекрасную свинарку». О том, как финн из старого мира попал вот в новый мир в начале 20 века с отличным чувством юмора. Русским людям тоже ну, похожий на нас юмор. Посмотрите об этой встрече в самом начале общества потребления и традиционного общества в Соединенных Штатах Америки. Очень рекомендую.
Отличные книги.
Отличные книги. Дальше в качестве ликбеза уже
пусть. Там все. Как мир устроен, как школы устроены.
Как бизнес устроен, особенно в свинарке прекрасной.
Да, 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 да. Отлично.
Наша цель сегодня – пищу для ума накидать людям.
При советской власти активно продавали.
И издавали.
Примерно как «Незнайка на Луне».
Да?
То же самое,
да.
Только для взрослых.
Две теории. Их на самом деле много про понятие потребителя. Я хочу на двух классических остановиться, чтобы мы понимали, откуда берется мотивация человека. Да? Угу. Вот, много говорят про пирамиду Маслоу, да? Но вот я рекомендую прочитать его книгу базовую, называется «Мотивация и личность». Она создана еще в 40-е годы. Это вообще такая как бы классика вот всего, что связано с потреблением и того, что мы хотим. Разделены, соответственно, вот пирамиду, вы помните, в виде этой самой, ну, собственно, она пирамида, да, и наверху высшие потребности, снизу, в общем-то, низшие.
Базовые.
Да, базовые. И четыре предпосылки, ну, вот, которые Маслоу выдвигает, это его, собственно, теорема, да, то есть, что все индивиды приобретают приблизительно одинаковый набор мотивов. Ну, вот мы, мотивы одинаковые, да. Некоторые мотивы более фундаментальные, а некоторые менее. Ну, то, соответственно, фундаментальные могут выдавливать менее значимые. Вот самые базовые мотивы, то, что он выделяет физиология, должны быть удовлетворены до минимального уровня. Следующие мотивы не активируются, пока вот эти не удовлетворены. И четвертое, после удовлетворения базовых мотивов действуют более продвинутые мотивы. То есть, сначала вас нужно едой насытить, как потребитель, и только потом вы начнете хотеть чего-то большего. Но если мы как бы едой вас по факту перенасытим, но вы в голове будете думать, что вы не насыщены едой, вы никогда не подниметесь с этого первого уровня. Отсюда берутся жирные американцы, которые в голове себе, я напоминаю, мы же про когнитивные войны говорим, о том, что реальный мир и мир у вас в голове, он не совсем такой. Вот, собственно, Маслоу разобрал. Второе, что я рекомендую, я говорю...
Как про слепую девочку. Да, я представляю, сколько вы себе нахерачили.
Точно, 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 да. Это Маклелланда. Очень хорошее, значит, общество достижения. 61-го года книга. То есть, Маслоу вообще довоенное. Это 61-го года, где он, собственно, теорию продвинул, что поведение, значит, людей, они как бы три базовые мотивации: достижение, принадлежность или власть. Ну, вот по-английски, по-русски не очень, как бы вот achievement motivation, то есть вот,
достижение.
Да, да, вот именно.
Ачивка.
Ачивка, да, ачивка. Значит, потребность присоединения или в принадлежности, то есть need to affiliation, то есть к чем-то аффилированным быть, да. И, ну, это как вот у Маслоу belongings need, то есть требовать, ну, быть чем-то, да. И потребность во власти. И, соответственно, вот эти вот три вещи, они вот фиксируются у людей. То есть ты либо хочешь, если у тебя мотивация достижения, ты хочешь быть впереди, это твоя личная мотивация. Uh-huh. Если ты хочешь быть в чести коллектива, тебе нужно присоединяться, да. Ну и отдельная мотивация власти — это контроль над, ну, над другими. Это вот он предлагает с другой немножко позиции, не через физиологию, а через мотивацию. Прочитаем это, ну, мы же покажем все эти книги, прочитайте. Yeah. И плюс я беру те, которые есть на русском языке, что очень важно, да, ну, чтобы мы могли. Yeah. Собственно, прочитать. Каждая из этих теорий, она развилась до невероятности. Они вот такие вот базовые. И они ушли в отдельные развития рекламы и маркетинга. В чем разница между рекламой и маркетингом? То есть, реклама – это то, что у вас как бы прямо, так или иначе, ну, угу, агитируют, да? А маркетинг ищет к вам хитрые шаги. Оно вот разделилось. Что почитать? Собственно, все политические технологии, все, что я об этом рассказываю, они все выросли отсюда. То есть, вот они выросли все из этих теорий. Родоначальник, мы его будем разбирать в части про политтехнологии последние. Собственно, родоначальник маркетинга, мы к нему подходим, это Эдуард Бернейс. Я его рекомендую всем. Это племянник Фрейда. Я его много раз рекомендую почитать книгу «Пропаганда». Мы ее будем разбирать и с Дементием во внеклассовом чтении. Uh-huh, цитировать uh-huh. ее буду. Это самая честно написанная книга о том, как работают маркетинговые технологии в политике. Почему? Потому что он ее писал уже очень старым. Он дожил до 96 или скольки лет. А вся его деятельность была связана. Она была как раз в 30-е, 40-е, 50-е годы. В частности, он был подрядчиком Госдепартамента. Они проводили и госперевороты в Латинской Америке. Ну, самая его известная вообще такая история, которая стала хрестоматийной, это его в 22-м году у него был заказчиком American Tobacco, и они лоббировали снятие запрета на курение для женщин. И пролоббировал он это через создание сигареты фаллического символа, что, в общем-то, это закрывает в том числе какой-то женский... Ну, я же говорю, племянник Фрейда у него вот на этом, в том числе, через соблазны он двигался, почему он очень важен, да, начинается эпоха соблазнения. И плюс с суфражистками, тогдашними феминистками их удалось подключить, плюс создали, я говорю, область маскулинизма, что курение, это то, что, значит, женщинам не дают, и удалось, в общем-то, пробить... И запрет на курение сняли.
Интересно.
Вся книга. Я говорю, я ее хочу отдельно просто разобрать, цитировать. Там есть очень... Он, собственно, создатель первого маркетингового агентства. То есть, он, в общем-то, придумал то, что называется product placement. Uh-huh. Когда фильмы начали внедрять. Uh-huh. Ну, в общем, это тот самый человек. Потом у него эта прекрасная история, когда он по... С кем он? С Фордом, по-моему, работал, и еще с кем-то, когда, значит, машины они пиарили как символ сексуальной притягательности. Там, короче, наняли тысячи всяких психологов, экспертов, которые начали писать статью о том, что, ну, машина это просто...
Просто
секс. Ну, это все машина это просто... И массовая, ну, как бы, массовый спрос, это вот Эдуард Бернейс. Почитайте. Это очень-очень важная для понимания книга того, как устроено общество. Почему? Потому что он об этом пишет прямо. Общество состоит из огромного количества коллективов, которые пересекаются между собой в трех или даже четырех... Сейчас приведу пример. Угу. Вот ты человек. Ты играешь... Ну, вернее, ты на работе. Для государства твой коллектив там, где ты на работе. Угу. Но в реальности ты еще каждое воскресенье играешь в волейбол. Вот. Государство не видит, ну и вообще как бы власть, они не видят этого твоего коллектива. Но для человека вот то время, когда он играет в футбол, важнее, чем то время, когда он проводит на работе. И если мы поймаем человека в том в коллективе, где ему важнее, вот там мы его и втюхаем. Как с запретом на курение. Да? То есть, курить всех женщин присадили, но сработали через суфражисток и через рекламные методы. И вот, собственно, Бернейс и объясняет, что общество сложное капиталистическое. Причем капиталистическое общество 20 века. Это очень важно. Он, собственно, в 30-е годы начинал, даже в 20-е, и до 70-х работал. То есть, на его примере эта вся индустрия создавалась. Умер в 95-м году в возрасте 103 лет.
Крепкий был.
Представляешь? Значит, ну, потом у него были политические вещи. То есть, он активно занимался, вот, что я говорил, поддержками операций в Латинской Америке, когда активно тогда вели. Но эта часть, она засекречена. То есть, известно, что он действовал. Он говорит, мы действовали. Там были и выборы были, и когда они сносили всякие и правительства, и позитивный образ Соединенных Штатов. То есть, там все очень хорошо. Итак. Исходя из вот этих вот наших наборов, мы понимаем, нас, как потребителей, полностью понимают. Но теперь через что нас действуют? Вот у американцев, они же, мне что нравится? Они очень технологичны в своих подходах. Они все это в формулах забрасывают. Сейчас я хочу рассказать о том, как за нами охотятся уже конкретно рекламисты. Вот это были теории, как они нас изучают, а теперь как они за нами охотятся. Вот самая классическая теория, они как бы все аббревиатурами. Она изобретена была на самом деле еще в 1896 году. Это теория так называемая А и Да. Ну, это с английского attention, то есть внимание, interest, то есть интерес, desire, желание, ну, страсть, желание, и action, действие. Вот подобрали ключик к человеку, что сначала ты привлекаешь внимание, потом начинаешь возбуждать интерес, от интереса переходишь к возбуждению желания, и потом цап-царап, самое главное, чтобы ты зафиксировал свое действие. Для рекламистов это, конечно же, покупка. Но в когнитивной войне и в политической мы же говорим, дело не в покупке. Тут за вами захотятся за деньгами, а там за вами захотятся что, ну, за нечто другим. Итак. Значит, это модель, в общем-то, классической рекламы, которую мы, в общем-то, мы видим. Потом она развилась до, к 20 веку, еще добавилась М, мотив, мотивация. Потому что товаров становилось все больше и больше, потому что все-таки в начале, в конце 19-го, начале 20 века товаров было немного. Да, и человек, ну, не был, если что-то покупал, он покупал надолго, поэтому он долго. А к 30-м, 40-м, 50-м, а к 60-м, 70-м годам человека нужно было еще и постоянно мотивировать, в том числе и выбирать из одинаковых товаров. Ну вот есть, например, еще одна модель, на которую они, значит, они действуют через то, как определяется аудитория. То есть вот внимание, attention, восприятие аргументов, compression, убеждение, convection и действие. Action. Это модель, основанная на аргументах. То, что мы у Бехтерева разбирали. Да? Что есть то, что на внушении. Вот эта вот модель внимания, желания. То есть, то, что через эмоции идет. А модель вот эта вот ASSA, ну, ACCA, это через аргументацию. То есть, мы привлекаем внимание, загоняем в свои аргументации и убеждаем. То есть, вот эти две наши модели. И, в принципе, такая самая уже современная, которая... До сих пор работает модель классическая, это модель Дагмар, люди даже там себя называют дагмарцы, ну, последователи. Это с английского, то есть, тоже помогает точно перевести. Defining advertising goals, то есть, определение...
Ну, отрицая нет. Цели рекламы.
Вот.
Defining или определяя...
Defining,
defining advertising goals. Определение рекламных целей и измерение рекламных результатов.
Ну, да. То есть, через адвертайзинг, вот ключевое слово, в 60-х годах, то есть, это уже развлечение. Да, вот, ну, адвертайз как правильно, ну, по-русски? Вот.
Не знаю. Ну, реклама.
Ну, это реклама, но вот такого немного развлекательного типа. То есть, что мы должны людей... вовлекать уже начинать. Вовлекать и постоянно снимать обратную связь. То есть, мы постоянно задаем рекламные цели и постоянно снимаем обратную связь. Предыдущие модели из предыдущей эпохи, потому что 60-е годы – это уже начало информационной эпохи, когда уже массовое телевидение, ну, когда уже можно массово долбить. Раньше нужно было ловить человека через коми-вояжеров, через газеты. Ну, было очень сложное рекламное соприкосновение. После радио и телевидения, но особенно телевидения, уже можно цели загонять массам. И поэтому модели уже, собственно, они начинают потихоньку меняться, потому что можно снимать в том числе и обратную связь. Ну, соответственно, модели, вот акт покупки, он 4 фазы. То есть, первое, это узнавание марки или бренда. Вот человек должен сначала начать узнавать из массы всех остальных брендов. Ассимиляция, то есть нужно о качестве товара, ну вот они это определяют. То есть сначала ты захватил внимание, а потом тебя начинают его, ну, типа качеством, да, вот он такой, он хороший, он такой. Посмотрите с этой стороны, посмотрите, и тебе начинают. Потом, значит, уже вот через психологическое, собственно, предрасположение покупки вам это надо, вам вот именно это вам и надо. Вот ничего другого. Посмотрите, сколько всего хорошего. Ну, вы же именно за этим сюда пришли, да? И человек, попавший в эту ситуацию, опять же, говорю, началась информационная эпоха, 60-е годы, тебя уже можно почти отовсюду. Все, человек уже, в общем-то, ну, как бы слился. Ну, отсюда, собственно, вот эта вот модель, то, что знают все маркетологи и все политтехнологи, да, что теория семи касаний. Вот если ты из семи источников до человека достучался, ну, тогда, скорее всего, победим, он твой. Да. Он твой. Вот. Ничего сложного. Но вот что очень важно, в этом концепции Дагмара, да, реклама, она важнейшая, но уже не самодостаточная. Вот уже появляется в 60-е годы, собственно, пиар. То есть, вот реклама, она начинает немного дополняться. Вот пиар – это же перевод public relations, то есть, связи с общественностью. Это же как раз и есть попытка подобраться к потребителю немножко с другой стороны. То есть, не напрямую рекламируя, а через те общественные связи, в которые он вступает. И вот тут вот наступает, мы же, говорю, в историческом контексте это рассматриваем, совпадение интересов уже как бы экономических, ну, элиты, скажем так, буржуазии, местных капиталистов, и политической, которые увидели, что это можно использовать в своих целях. Потому что, я напомню, они все были напуганы возможностями социалистических революций везде. Они этого очень-очень-очень боялись. А они поняли, что таким человеком рекламисты просто манипулируют. Почему бы и нам этим не заниматься? То есть, рождение пиара. Что нужно изучить? Значит, новая модель, это которую они сейчас уже внедряют, это, собственно, спин-модель Нила Рекхема. Вот, это уже 21 век. Это современная разработка, вот эти книги, вот спин, практическое руководство, это же просто, ну, в свое время был топ-бестселлер. Это уже маркетинг 21 века, вот эта вот модель B2B. Вот, она была основана на, изучил вот этот вот Рекхем около, значит, 35 тысяч встреч, и как, значит, вот люди делают свой выбор. Ну, почему они все-таки? Особенность этой спин-модели, что она направлена на, ну, серьезное потребление. Да? То есть, когда бизнес какой-то контракт заключен. Ну, в общем, не конфет в магазине купить, а серьезные вложения. Спин-модель, она тоже основана. Почему спин? Это, значит, следующие блоки вопросов. Ну, на уровне схемы это, короче, как уболтать человека. Вот прямо приболтать. Почему спин? Значит, situation, то есть ситуационный, все движется на спине через вопросы. То есть, задача через продажу, задавая правильные вопросы, человека с одной стороны раскрыть, ну, его же выслушают, да, а с другой стороны привести к тому выбору, который ты должен сделать. Дальше, П. Проблемные вопросы, потом implication, извлекающие вопросы и направляющие вопросы. Вот что значит, да, ситуационные вопросы. Это установление контакта с клиентом. То есть, тут начинает. Вообще, это все. Мы, кстати, с Алексеем Чадаевым обсуждали как раз ту спин. И он очень интересную провел аналогию с Восточным базаром. Как там ковры продают. Вот первый этап, situation. Тебе вообще ничего не продают. С тобой знакомятся. Здравствуй, дорогой. Еще раз я говорю, это B2B, то, что называется. Это продажа больших важных вещей. А в когнитивных войнах нам вообще идеологию продают. Это даже не бизнес, это еще круче. С тобой знакомятся и налаживают отношения. Узнают, кто ты, что ты, где ты. Но через вопросы. Это очень важно. Да? То есть, не грузят человека, да, а заставляют самого раскрыться. На этом этапе вообще не говорится ни о какой продаже. Вообще ни о чем. Никакого. Мы просто знакомимся. Этот этап может быть даже закрыт. То есть, мы можем даже расстаться на этом первом этапе. Потом это вот этап S в спине. Да? Потом этап второй. P. Проблем. Это вот через проблемные вопросы завоевание доверия. То есть, вы уже задаете вопросы о проблеме своего покупателя и клиента. А что это у вас? Что-то машинка поцарапана? Что это? Ничего не продаем. И вот на этом этапе самое главное через вопросы возбудить проблему. Чтобы вот эта вот проблема, которую вы потом собираетесь ему что-то продать, это и будет его. И на этом этапе тоже ничего не продаете. Вы только завоевываете доверие с помощью проблемных вопросов. Следующий этап. Это извлекающие вопросы. Это, собственно, и есть этап вот превращения, вот подсадки мозгового слизня.
Угу.
Вот. Это данный тип вопросов, он направлен на то, чтобы клиенту, ну, в данном случае покупателю, клиенту объяснить, что это вот проблема, которую мы обсуждали до этого, она не просто важна, а если ее не решить сейчас, то это будет, ну, такие проблемы нести впоследствии. Вы же сами должны это осознать, что если вы не купите сейчас этот пылесос, то вы засрете. Нет, пока еще мы не говорим о пылесосе.
Погрязнете.
Да. Нет, пока не. Вы просто погрязнете, да? И вот этот этап, он тоже. Значит, самое главное, что нельзя говорить клиенту, наш продукт решит вашу проблему. Ничего не решит проблему. Эта проблема практически нерешаема. Может быть, какие-то есть мудрецы в Багдаде, есть кто-то, кто знает. Но мы не знаем. Вот. И четвертый этап, это, собственно, вот уже N, да? Need play-off. Ну, оно, американцы любят вот эту такую историю, да? Это, собственно, уже работа мозгового слизня. Да? Это вот уже ваша задача завершить сделку, а на этом этапе уже через вопросы вы должны говорить о выгодах клиента, который должен сам захотеть вашу услугу. Вот это третий этап. Клиент должен, покупатель сам все захотеть. Ему тоже ничего не предлагают. Ему уже скидку на данном этапе. А, ну вы хоть, ну конечно. Ну именно для вас, конечно же, будет. Вам же это надо, но мы же это все обсудили. И вот таким образом, то есть это спин-модель, это тренинги, на это надрючиваются люди. Рекхем сам приезжал к нам. Это книга бестселлер. Это люди, то есть это я рассказал очень короткую схему, а внутри есть как строить фразы, как общаться с такими-то людьми, как работать с представителями там нефтяного бизнеса, с такого.
Какая полезная книжка.
Конечно, но эта книжка, я говорю, это только вершина айсберга, а внутри вот эта вот спин-модель, она уже очень-очень-очень глубоко прошла. Это новейшие технологии, с помощью которыми охотятся на избирателя. Для чего? Книгу тоже надо прочитать, желательно ознакомиться. Я показал, как за 100 лет, ну вот мы же посмотрели, продвинулась охота на избирателя. От первой модели 90-х, конца 19 века, когда нужно было только ваше внимание и интерес, и больше ничего не нужно было. А теперь каким образом уже начинают к вам искать ключики. Почему? Потому что, с одной стороны, товаров стало невероятное количество, потому что нужно это вам еще и... А во-вторых, потому что началось проектирование спроса. И вот мы пришли к самой важной вещи, как экономический спрос, где вы как потребитель, и политический спрос, где наши когнитивные войны ловят, как они между собой пересекаются, как коммерческий маркетинг становится политическим маркетингом. Следующая моя часть называется 1990-е и расслабление потребителя. Это как раз то, о чем ты говорил, что сменились в том числе и культурное. Ну, что произошло? На уровне их, собственно, философии всего. Они посчитали, что действительно произошел конец истории вместо с исчезновением Советского Союза. Да. Китай в их концепции это был их младший партнер. Ну, такой, да, как
да,
бы,
да.
Часть их миросистемы. То есть, они на полном серьезе посчитали, что философия того самого Карла Поппера победила.
Значит... И тут же выскочила Фукуяма, которая рассказала про конец истории.
Так
оказалось,
точно.
Фукуяма дура.
Да, но на тот момент она себя считала умной, и они же это продавали как спрос.
Да.
То есть, они же хотели, чтобы все в это уверовали. Я рассказываю об этом в контексте... То есть, наступил только конец СССР, но они хотели это продать как конец истории.
Да, да.
Вот, вот это очень важно понимать.
При этом про китайцев вот мне все время интересно было, что тут надо понимать, что несмотря на то, что производство вынесено в Китай, готовый продукт Китай продает на Запад. И как Запад зависим от китайского производства, так китайцы зависимы от рынков сбыта. И считалось, что они никуда не денутся вообще. А куда ты все это продавать будешь? Ну хорошо, у тебя мастерская мира, а куда ты все это денешь? Сам сожрешь? Нет, не получится. Но оказалось, все не совсем так, как им казалось. Интересно, вещи развиваются.
Да, да.
Но Фукуяма, повторюсь, тогда удивила полетом мысли. Ты совсем какой-то. И вы на полном серьезе вот этих клоунов читаете. Ну, я не про тебя, я про то, что ознакомиться, конечно, интересно, но мысли какие-то, мягко говоря, странные.
А это же как и у Поппера. Смотри, есть же, мы сейчас разгребаем, смотри, есть же философия, как бы, ну, есть идеология, как производная от философии, ну, то есть осмысление, а есть идеология, производная от политического маркетинга, то есть то, что вам тюхует. Вот Фукуяма, как и Поппер, это маркетинг. Угу. Нету никакого открытого общества. Ну, это фуфло, которое нужно было для чикагских мальчиков, чтобы по второму кругу раздевать Латинскую Америку. И Фукуяма – это такое же фуфло, это перепевка Карла Поппера в новых условиях.
А-а-а.
Просто Карл Поппер – это был в условиях противостояния с СССР, понимаешь?
Да-да-да.
А это уже СССР и нету. Я тут выписал, ты прям подошли, вот я ж, что почитать. Об этом, о том, что якобы все закончилось в 90-е, это Фукуяма про конец истории и последний человек. Он даже как и последний человек. Тут же Бжезинский, 97-й год, господство Америки и его стратегические императивы. Но потом я всем рекомендую посмотреть эволюцию Бжезинского, потому что книга его 10-го года, оно уже мировое господство или глобальное лидерство. То есть... уже все не так однозначно. А в 2015 году уже последняя книжка, которую тоже, конечно, надо было по-хорошему разобрать, это же Бжезинского, это украинский вопрос для России. То есть, все они видели. То есть, у них не получилось. Друзья, вот эти книги читать, не читать, а посмотреть, по крайней мере, ознакомиться с основными вот этими мозговыми слизнями, которые нам тюхают, нужно обязательно. Потому что значительная часть нашего сообщества, особенно кто находится под влиянием всяких иноагентов и прочих, все эти снежинки, они в это дальше продолжают верить. Да? Ну, то есть, поэтому нужны эти аргументы.
А помнишь, была такая замечательная книжка «Почему у Грузии получилось?» Я только название прочитал, зарыдал у книжной полки. Что это бред вообще? Кто этот бред тащит? Ёлы-пал, вы действительно такие идиоты. Первое, вы считаете, что получилось. Второе, вы это вот еще и распространяете. Что получилось-то? Я вот как сейчас помню, помнишь эти идеи, что там... А там будут прозрачные полицейские околотки. И это раскрашенные в петушиные расцветки, в хорошем смысле, в попугайские, скажем, да. И граждане будут доверять полиции. Но я бы для начала, для того, чтобы вот в полиции все стало сильно лучше, там для начала раза три личный состав надо обновить, всех уволить, вообще всех. Вы сразу столкнетесь с интересными ситуациями на улице, в преступности, в, так сказать, в криминале.
Как эти два мира.
В криминале как таковом, пока ваши бараны минимум 5 лет прослужат, чтобы понять, что вообще в организации происходит и как в ней работать, 3 раза поменять надо. Это их эти, знаешь, любимые теории чистых стекол или небитых окон, не помню, как оно там называется. Вот 3 раза всех уволить и нанять новых. Дальше внедрить тотальную систему осведомительства и жесточайшего контроля. Ну, чтоб ты взятки не брал, а я это видел. А вместо этого рассказывают про какие-то прозрачные околотки. Какие прозрачные околотки? Вот уже раз 10 рассказывал, внутри каждого...
Так это ж Фукуямы, просто
да,
маленькие.
Да, да. Да, внутри каждого милицейского околотка, например, есть отдел уголовного розыска, который очень мало имеет отношения к околотку и входит в другую, так сказать, структуру МВД. Работа уголовного розыска, она секретная. Там гостайна. Там допуска с 2 нулями не самые страшные, но с 2 нулями, вы как считаете, это должно быть прозрачно? Вот миллион раз говорил, что начальника околотка внутрь уголовного розыска захотят, не пустят. Попросись сначала, скажи, что ты придешь, тогда мы дверь откроем, а так нет. Тебе нечего там делать. Ну, это действительно правда. Нечего там делать. А если там работа идет, то тебе конкретно нечего там делать. Не пустят. Начальника околотка. А вы, значит, предлагаете все это сделать прозрачным. Да? А как там, расскажите, вот вести допросы с гражданами? Как там с агентурой общаться?
А вот... с агентурой должны спецслужбы американские общаться.
Да, да.
Местным не положено.
Точно не положено, да.
Поэтому у них прозрачные...
То есть, когда это читаешь... Ты же дурак, ты в медицинском смысле дурак, просто дурак, ты не понимаешь, как устроено общество, как устроено государство, как оно функционирует, ты дурак, медицинский, блин, что ты за херню несешь? Я-то эту херню расцениваю строго однозначно, вы хотите разрушить институты государственной власти, МВД, КГБ и вооруженные силы. И вы их таким образом разрушаете. И это я могу понять. Но когда почему у Грузии получилось, даже матов не хватает. Значит, кто это? Извините.
Дмитрий Юрьевич, смотри. А ведь они же не просто хотят разрушить институты государственной власти. Они хотят, чтобы Мы разрушили это с самоудовлетворением,
да,
под выкрики.
Наконец-то и у нас получилось.
И у нас наконец-то получилось.
Да.
И меня в этой ситуации как... Слушай, ну я же знаю, как появляются книги на кассах, почему у Грузии получилось. Меня в данном случае удивляет и расстраивает не то, что эта книга, почему у Грузии получилось, оказалась на кассе, а какого хера у нас не появилось, почему у Грузии не получилось, и она нарвалась на гражданскую войну.
И не,
на всех, и не получится. На всех кассах, не только в Грузии, а на всех остальных.
Вот, называется второе слово, оно уже главное. Трагедия. Можете менять Украину на Грузию, Таджикистан.
Да? Все,
на
что
хотите, да. Все постсоветские республики. Везде будет трагедия. Эти любители орать: моего дедушку раскулачили, и я никогда не прощу, несмотря на то, что твой дедушка был упырь, сволочь, убийца и негодяй. Это ты простить не можешь. А когда сотни тысяч человек убивают там, дело-то благое. Надо.
Да?
Так надо было, знаете. Вот так надо. Чтобы у Грузии получилось, надо 1100 убить. А что вы хотели? Мы? Мы не хотели, чтобы людей убивали. Вот мы не хотели. А вы кровавые упыри. Кровавые упыри.
У нас просто память очень длинная. Мы помним, что Советский Союз родился в горниле гражданской войны. И что вся деятельность и большевиков, и коммунистов была на то, чтобы все эти вот демонов держать в узде. Все годы. И то, что к 70-м годам, когда вот я лично родился, это был уже достигнут уровень, что начальник там, меня, участковый, ходил без пистолета,
да.
Это свидетельство не того, что такое было очень крутое советское общество и люди хорошие. Нет, это значит, что результат 50-летней вот построения системы дал свои результаты. И дай бог, если мы начнем снова так делать, то результаты тоже будут через 50 лет. Ну, вот я так это вижу. Поэтому не хотят, чтобы мы добровольно это все разрушили.
Да, сами.
И радовались этому.
Да,
и
да,
вот
да,
это
да.
Самое страшное. Вот это меня пугает больше всего, как и то, что не появляются с нашей стороны вот вещи разъясняющие. Но, тем не менее, двигаемся внутри нашей темы.
Ну,
что почитать?
Появляются. Вот, появляются.
Ну,
но мало.
Ну, мало. И, блин... Фух. Что еще очень важное в 90-е происходит, кроме того, что разрушен Советский Союз? Это тоже очень важный фактор. Это массовая роботизация, то, до чего не дожил Советский Союз. Роботизация, и второе, это то, что называется прорыв в технологиях производства из пластмасс. Ну вот, массовое производство товаров любого широкого, потому что раньше это было древесина, железо, это все было очень, ну, как бы дорого. А тут роботизация из пластика. Вот наш же мир пластика практически полностью окружает.
Да.
Это то, до чего, к сожалению, не дожил Советский Союз, потому что у нас и сырья было навалом, и, ну, и технологий. Ну, мы не дожили.
Вот, например, вот раньше, кто помнит, все бамперы на автомобилях, они все железные были. Ну, погнул, отогнул. Но при авариях это давало такие чудовищные результаты. Все вот это вот железо. Теперь все пластмассовое. Немедленно вспоминается известный ролик, знаешь, где там Nissan Navara едет по зимней трассе, да там посередине этот горб из снега вдоль всей. Он там что-то объезжает, короче, цепанул его, забросало и поперек уже выбросило навстречку под грузовик. Грузовик как вдарил, там натурально облако из пластмассы от него там вот разлетелся, то есть количество частей, которые крошатся, разлетаются, а при этом машины безопаснее значительно, чем эти ведра железные были. Вот как-то так.
Ну, оно во всем так происходит. Во всем одежда стала более долгосрочная.
Она вообще не такая стала.
Ну, она стала другая, но сколько химических элементов открыто. Например, вот современная военная одежда. Насколько она более прочная, чем то, что было 30-40 лет назад.
Под все сказки, что там был чистый хлопок. Так хорошо, так прекрасно. Ну, где-то было, наверное, да. Но если вы посмотрите, как сидел на человеке пиджак 60-х годов и как сидит нынешний пиджак, не только потому, что нынешний лучше сшит, он из совершенно других тканей, которые там по швам не топорщатся, мокрые, не превращаются в какое-то говно немыслимое, что не
раньше, чтобы сидел так пиджак, нужно было твои личные мерки снять, и тебя должен был так портной каждую.
Да все, что есть вокруг, и при этом я еще замечу, там не только новые материалы, там еще и лучшие, так сказать, умы в плане дизайна. Вон зубную щетку нынешнюю возьми, это просто произведение искусства. Настолько она хороша, функциональна, щетинка такая, резинка такая, для Дмитрия там жесткая, помягче, совсем мягкая для разных зубов. Такого отродясь не было никогда.
Ты знаешь, я смотрю на современные вещи и понимаю, что вот мы в детстве такие вообще не выбрасывали. Это было такое сокровище.
Конечно, да.
И меня пугает, понимаешь? И меня пугает, потому что это же проходит девальвация сознания в первую очередь. Когда ты смотришь на игрушку, и у тебя мышление домысливает что-то, а когда у тебя невероятное количество игрушек, которыми ты разбрасываешь, у тебя, значит, нету...
И параллельный процесс. То есть, вот у меня, например, всю жизнь был там фотоаппарат сначала зоркий, такой руками перекручен, ну, как ФЭТ, который в колонии Макаренки еще собирали, вот. А потом «Зенит» был.
Это уже профессиональный, ну, такой, ну, большой, совсем, скажем, ну, взрослый.
Да-да-да. А это какая-то техника. Ну, ты ее просто на всю жизнь покупал. Даже в голову не приходило, что ты его когда-то продашь. А потом появились цифровые фотоаппараты. Я первый купил за $1000. Прошло, по-моему, 1.5 года, вышла следующая модель, и я вдруг понял, что его надо продать. Это у меня вообще в голове никак просто не укладывалось. Как можно такую вещь, во-первых, это $1000, во-вторых, ну он же хороший. Ничего не сломалось, ничего вообще верой и правдой там, ну это мало времени, конечно, прошло. Ну, продался, для меня психический шок натурально был. Ну, второй уже бодрее продал. Дальше пошло, что их каждые 1.5 фотоаппарата я стал покупать по 3 штуки баксов. Ну, за 8 профессиональный не нужен, просто не нужен. А за 3 штуки баксов мои все потребности превосходят. Ну, и их тоже надо продавать. И как-то это какой-то непонятный совершенно круговорот. То есть, это очень дорогое изделие. А все время выходят новые и новые, и это тупо надо продавать все время.
И тебя поймали как фотографа, да?
Телефон, да? iPhone. Тебе сначала рассказывают. Я, честно говоря, ну какие там функции вот в нем такие, чтобы тебя, вот, грубо говоря, там 11 от 13-го, в моем понимании вообще ничем не отличается. Ну, камера лучше, не спорю. А 13, а 14 чем?
А это потому, что те маркетологи, вернее, ты не находишься в пузыре, где маркетологи надувают чем?
Ну, оно с одной стороны, вот я только одну сторону в этом вижу, знаешь, как у Кастанеды там был Дон Хуан, который учил эту самую Кастанеду, как жить надо. Дон Хуан, с одной стороны, был сельский парубок, ходил босиком в каких-то домотканных портках и делился магической мудростью. А потом как-то пришел в костюме, в ботинках, кто-то балдел, ты чё? Ну, это управляемая глупость. Я живу среди дураков. Поскольку они дураки, я должен соответствовать их дурацким представлениям о том, кем я являюсь. Они в костюмах, но я должен ходить в костюме, иначе меня не будут воспринимать. Ну, соответственно, костюм, ботинки, галстук, очки, часы, автомобиль. У тебя должно быть такое, чтобы все понимали.
Питаться именно в этих местах, нет, отдыхать в этих местах.
Ты непрерывно шлешь сигналы в окружающий мир, кто такой. Меня веселило. Оно по-русски было названо контролируемая глупость. Но на самом деле контроль – это управление. Контрольная панель – это панель управления. Панель все равно не русское слово, но это управление. Вот. С волками жить, по волчьи выйти, так это по-нашему.
А оно, оно никуда не денешься.
Ну и в результате. Вот у нас в кинобизнесе, например, вот там принято, чтобы. Вот просто принято. Ну, поскольку мы там с американцами все время общались, ну, у тебя должен быть компьютер Mac, например. Он хороший, никаких этих самых. Он просто не такой. Я очень долго привыкал, потому что там после винды что-то какое-то оно странное. Но а когда привыкнешь, вот телефон, он с ним дружит. Мне не надо звать Берса и час сидеть, настраивать, что там ткнул одну кнопку, работает. Вот MacBook, вот мини-мак, вот телефон, вот планшет, и вот ты уже погружен в волшебный мир. И непрерывно все это обновляешь и пользуешься только такой маркой, и все прекрасно у тебя. Вот тебя завлекли в сети, и ты надежный покупатель.
Да? А ты знаешь, как я пришел, кстати, по поводу телефонов? Я это очень отчетливо помню. Это в 2015 году я был таким же пользователем. 14 это был год. Тоже экосистема Apple. Ну, тогда это был 4S, старенький MacBook. Вот. А потом я начал интересоваться. Это как раз украинский кризис случился. Пошла вот первая тема про все вот эти там Samsung, ну, такие первые, да? Я начал интересоваться, а что вот, какая разница, где американский, значит, телефон, а где не американский. Ну, мне как объяснили, что разница очень простая, где будут храниться, ну, данные твои, на каких серверах, где вот, грубо говоря, в Штатах плюс-минус или не в Штатах. Ну, больше я ничего не понял, потому что мне начали объяснять, как это где работает, что они там шифруют, как там вот. Я говорю, мне все. Вот это базовая вещь, базовая. И, собственно, тогда же, в 2014 году, я, ну пусть они воспримут как рекламу, я перешел точно так же на корпорацию Huawei. Просто из. Опять же, у меня была логика какая. Я тогда работал как раз много в Донецк ездил. Я не хотел иметь телефона американского точно с собой. У меня была такая вот ситуация. Ну, не хотел. Тем более, я до этого он часто на Украине бывал. Мне объяснили, что если iPhone бывает в разных странах, то он везде, короче, там фиксируется. И за 5 лет я пронаблюдал. То есть, я начал просто... Почему говорю Huawei? Потому что я прочитал, что это телекоммуникационная компания, уходящая в Минобороны Китая. Ну, короче, как-то связано с Минобороной. Я подумал, ну, раз наших нет, ну, ладно, пусть это китайские военные, если что, получают информацию от меня. Туда мне не жалко. И за 6 лет я, в общем-то, пронаблюдал то, как они сами сделали свою экосистему. То есть, у меня теперь точно так же коннектится здесь все. А потом 3 года назад я вам напомню, как вышибали с мирового рынка корпорацию Huawei, которая осмелилась как раз построить конкурентную такую же штуку, вот, собственно, американцам. Это была маркетинговая война, вот которую мы сейчас только что описали. Китайцы позволили себе сделать то, что сделали белые люди, за что были вышвырнуты с рынка, а корейцам, которые под контролем, позволяют. Как, например, ну, вот, корпорациям Samsung, да, их же не вышвыривают. Так что все они очень четко регулируют, конечно, как подбираться, да, к потребителю. И как только кто-то покусится на святое, то есть заманить потребителя в бесконечное вот это вот колесо и создавать ему постоянные соблазны, вот, ну, в первую очередь цифровые, да, гаджетовые, его будут вышибать, потому что американцы свято блюдут эту монополию. Она для них вот монополия в политическом маркетинге, они для них даже важнее, наверное, чем монополия на рынке вооружений и всех остальных. Но вот про роботизацию очень важно. Дело в том, что процессы, в которых мы живем, они же были предсказаны, ну, заранее. Ну, то есть, собственно, все это, к чему это приведет, было отрефлексировано в научной фантастике еще в 60-х годах. Поэтому, друзья, просто это вам... Ну, у нас же задача, как говорю, вот, чтобы мировоззрение сформировалось, что происходит. Азимова, я считаю, основание, foundation, все должны прочитать. Это основа вообще, в общем-то, мышления. Про... Новый мир, да, отрефлексированный, я считаю, в цивилизации статуса Шекли и в корпорации бессмертия. И координаты чудес. Вот эти три вещи, они, в общем-то, как раз показывают вот этот вот дивный мир, куда... Вот. Особенно цивилизация статуса про планету преступников, я считаю, это просто... Ну, это как тот же Повелитель Мух, только в этих самых. Корпорация бессмертия – это про сверхпотребление. Это вот как человек хочет получить вообще максимум все. А координаты чудес – ну, это про малолетнего дебила, который в поисках. Ну, и моя любимая, конечно, это «Билет на планету Трана». Я считаю, ее все должны прочитать о том, как найти, значит, идеальную. Все это было понятно, все это было отрефлексировано. Мы к этому, ну, заползали, естественно. Но еще одним следствием вот этой массового производства и роботизации это 80-е и 90-е годы, это закрытие проекта массового классического образования. То, что мы говорили, то, что только появилось и было завоеванием всех революций. Это с чего начался 20 век? С того, что людям простым дали доступ к образованию, потому что они были нужны, для, чтобы работать. И с этого появился пролетариат. Я не буду в это уходить, 100 раз обсуждено, есть специалисты лучше меня. Но в 80-е годы, 80-е, 90-е и с концом Советского Союза роботизация и технологизация процесса привела к тому, что человек с классическим образованием перестал быть нужен. С этого переходит смена. От знания и понимания компетенции начинается экономика, общество компетенций. То, где мы сейчас живем. Все эти болонские процессы. Смысл компетенции в чем? Что вам не надо ни о чем особо знать. Вам надо быть узким специалистом в чем-то своем конкретном. А все те самые когнитивные, ну, напоминаю, познавательно-знаниевые функции вы передаете машине. То есть, мне не надо ничего знать. Я должен уметь лучше всех забивать этот самый. А если мне что-то нужно, я посмотрю в Википедии. Все. Вот больше ничего не надо. И вот это вот есть рождение нового человека. Мы в него вползли. Американцы бы давно бы закрыли бы этот проект, если бы не Советский Союз, который им постоянно угрожал. Соответственно, то, о чем ты говоришь. Изменение пантеона героев. Другие. Демаскулинизация культуры. Это очень важно. Мужчину вообще отовсюду. Он вообще не нужен.
Ну, то есть... ну, перво-наперво не нужны герои.
Да.
Это, кстати, помнишь художественный фильм «Рэмбо 2», где Сильвестр пленного американского спас и приволок на рисовое поле, а там вертолет спускается, и вдруг поступает сигнал прекратить. И Сильвестр снизу машет: давай, давай, полковник наверху, сидящий в вертолете, кричит: куда вы? Там же наши люди, а ему пистолет в башке. Ваши люди, не лезь в герои. Там у них это вот даже на самых этих никаких героев в обществе нет. Вообще нет. И у вас быть не должно, потому что это создает крайне нехорошие примеры для подражания. Не надо таким, фу, таким быть героем, блин. И эдак ты, как его, кто такой герой, ну, в нашем понимании? Это человек, который готов отдать жизнь ради блага других. Вот таких быть не должно. Нет, не лезь в герои, не надо. Героев не бывает, не лезь. А в чем причина героизма? Ну, она примитивная. Тестостерон. Это главная причина героизма. То, что ты мужчина, то, что делает тебя мужчиной. Ты вот... а кто такой мужчина? Он в первую очередь агрессор. Нравится вам, не нравится? Агрессор, да. У него ровно одно желание – быть лучше всех. И на этом основании всех победить. Неважно где, в спорте, в бизнесе, на войне, неважно где, я лучше всех, я всех победил. Нет, это больше не надо, этого быть не должно. И как-то вот ловко получается, ты знаешь, вот глядя на нынешних детей, их же бромом не кормят. Это известная шутка про то, что в советской армии солдат поили, в чай подсыпали бром, чтобы ни у кого не стоял. Не работало, как это, Петрович. Тебе сколько лет? 78. Помнишь, нам в армии бром подсыпали? Помню, начало работать. Не работало, но... А теперь как-то у нынешних, ну, то, что мне заметно, у них половое влечение, от чего я не понимаю. От постоянного сидения перед компьютером или от отсутствия физической активности не понимаю. Но это так... Или от обилия порнографии, глядя на которую проще подрочить, а...
Комплекс, конечно.
А с девками не общаться, потому что это сложности всякие, там нахер это не надо. Но какое-то радикальное падение. Так и медицина говорит, что этого самого тестостерона все меньше, меньше, меньше. Что-то и тут нащупали. Что с этим делать? Вот нет героев, и быть не должно у вас никаких.
Так-то. Три основы, да, вот все правильно. Изменение пантеона героев. Угу. То есть они должны стать не настоящими человеками-пауками. То есть герои, они.
А я тебе еще замечу: то есть, вот появившиеся там. Дети таких в интернетах называют сой-бой, соевый мальчик. Соевый – это значит, ну, условно, не буду углубляться, это значит, вот в котором тестостерона нет вообще, ты вот никакой. Ты какое-то бесполое существо получаешь. С виду мужик, но не мужик.
Ну, у меня воспитано на классической культуре – это евнух. Ну, вот такой тип поведения – это евнух.
Это оскорбительно всегда было.
Я... Да. Ну, ну...
Да. Евнух, кто не знает, это кастрат для содержания в гареме, чтобы к бабам не приставало.
Ну, они же и посты высокие в том числе достигали. В гаматроне, который вы разбираете, евнух один из вообще политических фигур. Но в нем именно как раз нету вот этого... То есть, три кита, на которых основана вот эта смена человека. Ну, смена героики на иную. Демаскулинизация культуры массовой. То есть, мужчина и... Многополовое разнообразие, то, о чем ты говоришь, чтобы человек запутался. Вот, потому что когда две, то понятно, мне вот нужно. А когда их много, ну что, как бы, вот выбор. Ну, не получается с девками, попробую с полудевками. Там договоримся, там это проще. И вот отсюда, вот, собственно, отсюда и есть явление постмодернизма. Мы не будем разбирать вообще постмодернизм, но это он и есть. То есть, вот эти идеи модерна, которые, в общем-то, подталкивали человека быть вот достаточно жестоким, весь 20 век, да, то есть, человек мог быть сентиментальным, рождалось, собственно, ну, Камю об этом, ну, все потерянное поколение, войны всегда отражали, но человек все равно оставался человеком, даже герои Ремарка, они, несмотря на то, что они в тяжелой ситуации, они все равно мужчина остается мужчиной, дружба остается дружбой, да, ну, вот. Как бы и пьют они кальвадос, как нормальные мужики, несмотря на что. А тут, в принципе, человек становится вне как бы себя привычного. И вот это вот явление постмодерна. Постмодерн – это оправдание ну, любой чуши. Вот, типа, вот все уже в этом мире было. Это же тоже развитие идей Фукуяны. Мол, типа, уже все в этом мире состоялось. И поэтому все, что происходит, это повторение, повторение повторений. Повторение повторений. Так умерла у нас литература, потому что ну, бессмысленно. Мы будем просто...
Это еще Экклезиаст писал. И все возвращается на круги своя. И все идет по кругу. Да.
Ничего нового нет.
Ничего нового нет. Ничего нового
под солнцем. Да.
Поэтому не нужно заморачиваться. Ну, получается, что... к чему же это привело? Вот эти вот идейки, они привели к вторжению в очень важную вещь. Они... привели к праву эксперимента с собственным телом на полном, ну вот полностью, да, потому что вот человека все-таки в обществе, в коллективе удерживал, ну как самоубийц, поэтому не хоронили среди всех остальных, да, вот тело человека это все-таки что-то, что больше, ну оно принадлежит ему, он как бы хозяин его, да, но наряжаться, ходить как хочешь, да, из деревни выгонят, ну, если человек как-то себя не так ведет.
Ну, я бы скорее религиозную базу под это подвел. Жизнь тебе дает Господь, как известно, и забирать то, что дал тебе Бог, ты не имеешь права вообще никакого, поэтому тебя нельзя хоронить среди правоверных, что христиан, что мусульман, нельзя. Ты самоубийца, ты закон
Конечно.
Попрал, и это раз. Второе, Господь тебе вот это лицо дал. А если ты его меняешь на личину, а личина – это нехорошее слово, в общем-то, он тебя создал вот таким, не бабой, вот, и не Шерлоком Холмсом, а ты вот взял и начал изображать Шерлока Холмса или бабу, ты, значит, лицедей, ты опять идешь против Господа Бога, поэтому тебя опять на христианском кладбище, тебя, актера, хоронить нельзя. Ни самоубийцу, ни актера нет, нельзя, и все. Ну, совершенно правильно. С точки зрения религии абсолютно правильно. Да, это ну, какие-то серьезные, наверное, правильные запреты. Все эти сказки про скоморохов, какие они были замечательные, я вот сразу только признаки ознакомишься с признаками ЖОПГ, кочующие из одного населенного пункта в другой. Причем люди откровенно одержимые бесами. Ну, на ярмарке посмотреть, наверное, прикольно, но пускать тебя куда-то нет. Вон в прихожей посиди, блин. Откривляешься, отпляшешь, пошел нахер, накормили, до свидания. Блин, с такими нет. Все сместилось, все перемешалось.
Оно не просто, смотри, оно, получается, с одной стороны сместилось, а с другой стороны, это же как раз этот тип людей, скоморохи, которые стимулируют потребление, потому что функция адвертайзинга, ну, вот нашего развлечения, они то, что постоянно производят, да, то есть, они постоянно человека развлекают, если вот религиозные ограничения, вот они вот там пошел в город, а сплясал, дальше свободен, да, то когда реклама постоянно крутится, то спрос в скоморохах есть вечный,
да?
Ну, потому что продавать нужно все. И так получается, что к 80-м годам это же и произошла диспропорция.
Денежки неплохие.
Денежки-то отличные, но произошла диспропорция. То есть, то, что было порицаемо, стало очень выгодным. Все, оно, в общем-то, поменялось местами. Но право на эксперименты с телом – это приоритетное право, потому что это ну, оберегали до конца 20 века. Это, ну, это вот все-таки...
Не, ну там хирургия до таких высот еще не дошла.
Я же тоже про технологии. То есть, оно совокупность всего. Технологии шагнули вверх. Массовая культура. И людям открыли эксперименты с собой. Экспериментируй все, что хочешь ради потребления. Да? И, ну, все. Ну, так, это же пирсинг. Это же начиналось с чего? Да? С массового пирсинга этих там, каких-то...
Татуировок.
Татуировок. Ну, оно же вот так вот происходит. А рано или поздно это тебя уведет и третью ногу желание пришить. Или там, как этот фильм, который нас всех поразил со Шварценеггером. Там, где она с тремя сиськами была. Помнили?
Да.
Шок такой был. Да? Вот для... А сейчас это вообще ничем не удивишь человека. Правильно? Ну, современного подростка. А для нас это был ужас. Да. То есть удивлять нужно постоянно, понимаешь? Скоморошистость нужно постоянно наращивать, потому что теряется интерес.
Как его? Это, как мне кажется, это еще очень крепко привязано, например. Ну, ты кино смотришь зачем? Для того, чтобы получить удовольствие. Ты, когда берешь билет в кино, ты не кино покупаешь, ты покупаешь удовольствие. И главная задача жизни твоей – получать удовольствие. Например, сексуальное. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тебе в первую очередь надо пришить вот такой болт вот с такой головкой, и уж ты там засадишь по самые помидоры, а уж как кончишь, чтобы у тебя там вообще все в башке взорвалось. Ну, для этого пока что есть вещества разнообразные. А пришить тебе уже могут что угодно, любого, так сказать, калибра. Если задача – получать максимальное удовольствие, я тебя уверяю, что как только нащупают генетические возможности изменения организмов, вот такой хер до колена – это первое, и вот такая голова, потому что мозг тебе, голова в смысле, вот мозг тебе и не нужен, чтобы засадить как-нибудь там это обойдется. А уж удовольствие какое. Кстати, вот мне давно непонятно. Я помню, в детстве все время приводили пример, что когда крысам вживляли электроды в центры удовольствия в мозгу и давали ей педаль нажимать, и крыса стучала по педали, получая разряды, она не ела, не пила и так и умирала, стуча по педали.
Наркомания такая.
Да. А почему сейчас так не делают? Почему не вживляют такие электроды? Нажал на кнопку, тебя вштырило, блин, и ничего тебе не надо. Странно.
Ну, так в течение поколения бы человечество, наверное,
и было. Ну, тоже и над этим поработают, да. Вот, думаю... говорят там эти, как их, эти, искусственный интеллект из последних, ну, помнишь, там предпоследний был чат GPT-3, который был как 10-летний ребенок, теперь построили чат GPT-4, который как 30-летний взрослый уже, и ему там типа придумай мне отравляющие вещества из бытовой химии, ну и оно тебе в мгновение ока вот такой вот список, как из подручных вещей можно делать конкретные совершенно яды. Ну, это с одной стороны, а придумай-ка мне, как отраву-то какую-нибудь там, значит, позабористее сделать, а она тебе точно так же набросает. Сразу вспоминаются Стругацкие, помнишь, «Хищные вещи»,
да,
века, где там этот слег был или что, они там соли в ванну насыпали, в радиоприемник какую-то херню втыкали и лежали, перлись, блин, как прозрели-то, а, из совершенно бытовых веществ.
Хорошая об этом же книга тоже... Кинга «Необходимые вещи». Она об этом. Как раз как человека, ну вот, как его желания и страсти, обуяния привели к тому, что весь город друг друга уничтожил. В общем-то, из-за открытого какого-то бейсболиста, еще чего-то. Ну, я к Кингу так отношусь. Ну, вот конкретно эта работа, она... Вот конкретно эта работа, как через вещи дьявол весь, ну, стравил между собой город, я считаю, ну, две, и еще вот эта опасная зона, мне кажется, тоже мертвая зона, она достойна для, ну, как бы ознакомления. Ну, соответственно, общество потребления, постепенно отрефлексированное, становится то, о чем предупреждал Фуко в 70-е годы. Она становится субъектом биополитики. Это очень важно. Вот он об этом бил на бат, что вот весь наш капитализм развивается в то, что мы скатимся в биополитику. Вот она уже и есть. Вот все. Они уже вмешиваются в тело человека. То есть, то, что он доказывал, что изначально в этом был смысл всего, что создавали, что полицию для этого создавали, и мы стоим на этапе, когда капитализм уже начинает обладать такими инструментами, что биополитика станет возможна. Вот история с нашим прошлым и коронавирусом, и всем, что с ним связано, это, я считаю, тоже из биополитики. Ну, то есть, это с помощью биофакторов, ну, как бы, управлять человечеством в широком, ну и обществом, либо человечеством вообще в широком смысле этого слова. То есть, в 90-е годы биополитика стала реальностью. То, о чем в 60-е годы били в набат интеллектуалы, теперь уже все, никуда не денешься. И из этой же истории биополитики, это же невероятная попытка количества отравлений Гачавеса, когда под него, и судя по всему, и под него подобрали такой яд, который вызвал рак. Именно под него. То есть, там очень мутная история, много публикаций есть и разных. О том, что вот за Уго Чавесом охотились, как и за, ну, как и за Фиделем в свое время, но вот именно конкретно под Уго Чавеса подбирали яд который бы вызвал, собственно, смертельную болезнь. Он, в общем-то, и сгорел от рака, что ничего не предвещало.
Многократно рассказывал, еще при советской власти была такая газета «За рубежом», так называемая «Толстушка», такая толстенькая, раз в неделю выходила. Да, там была такая интересная заметка про разработку генетического оружия, что американцы разрабатывают условно расовое оружие. То есть, вот ты заболел, прочихался, ну, температура была, а чернокожий заболел, умер. Без вариантов, что на этих действует так, а на тех действует так. Это 70-е годы, я в школе еще учился. Направления понятны уже тогда.
Тогда были, да. Сейчас они уже вышли, они уже являются, судя по всему, практикой.
И коронавирус, про который там, ты вспомни, как в начале, как только кто-то говорил, что он искусственный,
да, ты что такое говоришь?
Заткнитесь немедленно, да. И тут же журнал «Ланцет», и кто там главный редактор, это главный медицинский журнал на планете Земля, и руководство, да, американцы это сделали, да, это они делают, это они, у них на территории США подобные эксперименты запрещены, поэтому лаборатории вынесены, например, в Китай или на Украину. А что мы там делаем? А оно секретное, мы вам не скажем. А как убежало? А это китайцы виноваты. Да? А может, тот, кто делал, виноват?
Под китайцев.
Тихо, тихо, не надо. Поэтому, да, изничтожить кого-то индивидуально – это вообще не проблема.
Да. И вот 90-е годы, соответственно, проходит перелом. И что я рекомендую в этом контексте почитать? В официальной доктрине идеологической гегемона, ну, то есть США, Британии, установилась уверенность о том, что этот, ну, мир вечен, да, то есть наступил конец истории. Но это же, ну, Америка, она же неоднозначная, ну, в смысле, там есть разные люди. Параллельно же развивалась, вот в отличие от нас, да, у нас же, скажем так, левых ученых совсем маргинализовали. Параллельно в США была иная развивалась, ну, как бы критиков слева. Я рекомендую всем почитать Наума Хомски «Как устроен мир», книга 2012 года, и его отличные беседы «Классовая война». Вот это он тоже рассматривает все, что мы сейчас обсуждали, да, эти концепции, но, да, с иной стороны, мы Наума Хомски, я Наумов вообще уважаю, вот, мы обязательно разберем с Дементием в рамках внеклассового чтения. Это очень нужно, потому что это взгляд американского лева. Он не сильно Советский Союз любит, да, он социал-демократ, скажем так, ну, он антиимпериалист, скажем так, американский. Он же лингвист, преподаватель университетов, авторитет, значит, не маргинал какой-то, да? Вот. И, соответственно, Валерстайна, его «Мир, систему, модерна». И «Есть ли будущее капитализма?» Вот две базовые работы. Просто посмотрите, как американцы глядят на вот эти вот процессы, которые им привели. Так, это как раз работы нулевых. И с позиции обиженных, как бы, правых, хорошая есть работа Кристофера Лэша «Восстание элиты. Предательство демократии». Это как бы такой либерал голосит: ну, что вы делаете? Ну, как так можно? Это настоящая демократия. Нас кинули. Ну, вот такое, знаешь. Угу. Очень интересно посмотреть. То есть, они видят эти вот процессы, как их варят на медленном огне, но из-за этого переживают, что как будто их обмануло. А еще можно посмотреть с позиции, значит, те, кто при власти, это Бьюкинина, правые и неправые, как неоконсерваторы заставили забыть о Рейгановской революции и повлияли на президента Буша. Это у меня эту книгу, она у меня утрачена во второй библиотеке, которую я читал. Она очень как раз показывает вот этот вот переход от Рейгановской, ну вот. Рейган – это еще старая Америка, вот она такая, а Буш – она уже другая, да? Вот что сделали те самые неоконсерваторы, вот эти неоконы, вот что происходило в США? Бьюкинин, вот эта вот книга, очень советую. Короче, крах Союза создал иллюзию победы, и они самооблучились пропагандой. Вот это нужно понимать. У них тоже произошло на уровне культуры. Но к середине нулевых экономика начала сбоить. Вот они в 90-е уже уверовали, все произошло, да, мы наконец...
Конец истории.
Мы всех победили.
Но в нулевых что-то пошло не так. Что почитать? Я рекомендую, значит, из американских работу Адама Туза «Крах. Как десятилетие экономических кризисов изменило мир». Это как раз посвящено кризису 2008 года, где все, в общем-то, разбирается, что это кризис, который следующий шаг – это война большая. Они этого не скрывали.
А что скрывать? Всем все понятно.
Ну, они это лакировали Фукуямами, что мы как бы, да, но даже в США их И у Ири есть хорошая такая работа «Офшоры». Как работает финансовый... Это называется «Офшоры». Как работает финансовый капитализм. Как раз вот эти последние десятилетия после кризиса, как они начали готовиться, в том числе прятать деньги, в том числе из США, из Британии. То есть, как элиты готовятся к большому-большому бабаху. Очень советую почитать. Из нашего Хазина Кобякова «Закат империи доллара» и вот новая книга Михаила Леонидовича «Воспоминания о будущем». Вот они тоже в прошлом году, по-моему, вышли, или в позапрошлом. Вот этих вещей будет, в принципе, достаточно для понимания вот этого перелома, который произошел в нулевые. Когда вот 90-е это уверовали, а в нулевые что-то пошло не так. И в результате ситуация следующая. В 2008 году или даже в 2009, ну, вот кризис 2008 года, который вот начался с гибели американских там ипотечных банков, эти все, ну вот, это, собственно, был последней точкой, после которого начался сценарий перехода в неофеодализм. Вот тут я прихожу вот к тому тренду. Смотри, слишком много людей, вот реально слишком много людей. Роботизация.
Да.
Все это нужно регулировать. Управлять всем американцы не могут. Ну, это видно. Ну, невозможно всем, в общем-то, миром управлять. Принцип неофеодализма – это же принцип нескольких разных правовых систем. Вот они сейчас это называют миропорядком, основанным на правилах. Но на самом деле это у нас в переводе миропорядок. А они у себя называют просто порядок. То есть, это все тот же старый добрый, как и у немцев, как и у всех. Что такое порядок? Вот как они вообще воспроизводят это и англосаксы, ну, в этом смысле наши бледнолицые братья западные, да? Вот есть право, это то, где они живут, то, чем они гордятся. У нас право, мы между собой так или иначе договариваемся, Господь Бог создал всех равными,
условно, а культуру равнял. Условно, граждане Римской империи.
Да.
А вы не граждане.
А вам всем миропорядок, а вам основанный правила. На правилах.
Да.
Соответственно, видят они мир следующий. Это же мир гомотроман. Нет ни правых, ни виноватых. Там нету вот хороших, плохих. Там каждый может сожрать друг друга. Это такой мир хищника против чужого. Но вот конкретно у них в оранжерее порядок будет.
В цветущем саду.
Да, в цветущем саду. А в остальных порядка не будет. И вот мы сейчас стоим на самом деле в очень серьезной развилке. Вот мир вот этого цифрового капитализма, и чем он отличается от всех предыдущих миров, как мы говорили, да? Он открывает двери вот в этот вот дивный новый мир, мир глобальной толпы. Когда человек, находясь в любой точке мира, ну, он может иллюзорно считать себя частью оранжереи, не принадлежа к ней.
Да, да.
Если раньше тебе, ну, вот как вот мое, вот я помню в детстве, вырваться в Америку. Ну, вот, у меня были одноклассники. Свалить в Америку – идея фикс. Да, да. Грин-карта, что-то нужно сделать. Ну, вот ну, какие-то усилия. А теперь тебе ничего для этого не нужно.
Интернет открыл,
и все, в Америке. И ты там, понимаешь?
Да, да, да.
И вот это очень страшно пугает. То есть, у нас в реальности выбор такой. Либо глобализм, вот, который они нам предлагают, который открывает двери в этот новый дивный мир. Либо мир глобальной толпы. Вот выбор на самом деле. Либо вы действуете по нашим правилам, и тогда вы все сделаете, и вы будете как маленькую Америку построите, которую мы будем манипулировать. Либо мы вас уничтожим. Другого выхода, в общем-то, они не предлагают. Ну, то есть, вот из этого мира выхода нет. Но у нас при этом, я хочу что почитать, у нас происходило другое. Смотри. И в этом, я считаю, наш исторический шанс. 90-е для западного мира – это время расслабления. Вот они расслабились. А у нас происходило с точностью до наоборот. У нас 90-е – это период краха полного. То есть, у нас же общество рухнуло,
да.
Государства нету. Ну, что почитать? Рыжкова мы разбираем. Киржакова советую почитать. Ну, охранника товарища Ельцина.
Коржакова.
Коржакова.
Да.
Это футболист
Коржакова. Как она там, как называется?
Этот самый.
От рассвета,
от рассвета до заката, да.
Вышла вроде как в двух частях. Вторая там исправленная и прочее. Да. Это, я извини, это не документальное произведение. Это мемуары гражданина Коржакова. В которых, ну, как всякий мемуарист, вот я вот такой...
Ну да, конечно.
Я Д'Артаньян, дальше вы знаете, да. Но тем не менее, читать очень-очень интересно. Крайне познавательно.
Очень познавательно. И с другой стороны, я рекомендую полирнуть, да, Коржаков. Видишь, у меня уже деформация, у меня футболист в голове. Да. Да. Ну, мое поколение для меня актуален более. Это гибель империи Гайдара. Это чистый Карл Поппер, адаптированный для России.
Нас,
да. Это как бы, ну, ничего, ну, вы просто почитайте, через что соблазняли. Потому что книга Гайдара, она в первую очередь для интеллигенции.
Да.
Для технической интеллигенции. То есть, как подобраны слова. Он же талантливый публицист, он редактор был...
журнала «Коммунист».
Конечно, владел слогом, наследственно.
Да,
ну,
да,
чего
да.
тут...
И когда почитайте, все, кто взрослый, вспомните, какими же мы все были дебилами, как в это можно было верить. Вон, Петр, тут мы с ним разбирали 86-й вроде год, там цитаты из нашего этого Яковлева, который при Горбачеве был. Мама дорогая, это, застрелись прямо здесь. Мы же все это, ты, понимаешь, это мы уже просто вот не помним. Но тогда-то было, когда читает, я помню, да. Какой кошмар, какую херню несли. Сейчас бы просто, блин, я не закопали бы живым на Красной площади, без разговоров, за такие слова. В, так сказать, про то, что в стране должно быть и что надо делать. Блин. А нормально было, нормально.
И до сих пор продаются. Всем надо прочитать. Обязательно. И, это нужно обязательно.
В рамках этого я очень люблю. О, образование. Надо всех лишить образования для того, чтобы народом было легче управлять. Вот, посмотрите. Самый образованный на свете народ был советский. Как он во все вот это побежал, как он во все вот это уверовал, и вот, мать вашу, результат. Никакое образование ничему не помогло. Не так как-то надо образовываться. Какие-то не те книжки читать и думать куда-то не в ту сторону.
Образование – это необходимый фактор, но недостаточный.
Да.
То, что мы говорили еще, коллективность и деятельность. Чистое образование – это как раз гайдары.
Да.
Это вот чистое образование.
И те, кто в это верил.
И те, кто в это верит. Но почитать это нужно. Но что у нас происходит? Вот это как раз пример того, как философия уничтожает империи. Ну, то есть, вот как интеллигенция была подсажена философия. Не обсуждаем как, это не имеет значения. То есть, мы добровольно начали строить открытое общество. Не, ну, опять же, не даю оценок, но мы это сделали, это нужно. Но у нас происходит параллельно с этим смена героев. Это очень важно. Вот смотри, у них идет вырождение. Грубо говоря, у них от героев там ковбоев проявляются эти Хелены ребята, бесконечные Беверли Хиллз, торжество потребителя. И самый ужас для европейца – это испытание там в форте Буаярде, которые его попугают. Да? То есть, все, европейца уже нет. А вот как, допустим, те же французы, иностранный легион для иностранцев. Да? То есть, воевать будут иностранцы. А у нас же 90-е другие. У нас же 90-е – это же сплошной Балабанов. Да? А если самое смешное, то это Жмурки. Ну, на самом деле, страшный фильм, да? Но который, в общем-то, хихоньки-хахоньки. Но в 90-х, в нулевых у нас тоже случается перелом. Вот обратите внимание, массовая культура России 90-х – это о смене нравственных ориентиров. А в нулевые у нас уже поперли наши духлесы. Собственно, феномен Пелевина. Что это такое? Да? Это и есть зарождение у нас этого западнистского класса. Да? Ну, что такое духлес? Это же на минималочках 99 франков. Да,
ну, да. Так. Бигбидер.
Да,
тоже
так...
рекомендуем почитать.
Да, вот тут я как раз... Наша культурная триада западнизации и постмодернизации России – это, конечно же, Сорокин, Пелевин, Минаев. Разные характеры, разные взгляды, кто-то, ну, как бы по-человечески, но вот это наследие, вот понимание культурной западнизации России именно нового, это уже как раз моего поколения, потому что в 99-м мне было 20 лет, вот как раз первые там и книги Пелевина, и все это, вот это как раз ключики к моему поколению, когда мы добровольно открыли, если Гайдар книги, это он писал для моих, ну, моих, грубо говоря, родителей, то есть, как это надо сделать, а это уже пошло в массовой культуре. Вот наша русская западнизация. Посмотрите на героев, в общем-то, этих произведений, и вы увидите, да, ну, к чему оно, собственно, пришло. Ну, на это, собственно, появился и культурный ответ постмодернистский. Ну, два ответа, и оба, я считаю, это охлобыстина. Это «Холоп» и «Соловей-разбойник». И оба героя о том, как надо мажора выпороть на, там, на заднем дворе, а второй, как надо всех ограбить, как бы, ну, вориши. Да? То есть, это, понятно, культурный ответ, но тем не менее. Ничего другого у нас, по большому счету, культура не родила. Только попытки перепевок Великой Отечественной, и то, как мы знаем, кроме фильма, который мы еще с «Однако» все собирали про панфиловцев, в общем-то, особо ничего и не получается. Да? То есть культура вторична. Для чего я это говорю? Посмотрите на вторичность культуры. Когда перенимается философия, когда перенимается идеология, и культура становится вторична. Последнее, что сняли, это, я считаю, Ширли-Мырли в 91-м или в каком году. И на этом советский кинематограф
закончился.
Потому что исчезла идеология, философия, мысли и образы стали другими. Таким образом, формируется, вот тут я иду к самым главным выводом. Это все, конечно же, приводит к формированию неосословного общества. Есть те, кто включены в глобальное потребление, а есть те, кто только видит его по телевизору. Вот у нас
тоже Россия... приятно.
Приятно, конечно, приятно. Да. Вот в этом...
Быть в курсе все
вот
время.
Этим Россия.
А что он сказал, а что он ел, где он отдыхал.
Окна бесконечные. И вот Россия вот становится этим неосословным обществом. Мы становимся отражением США. Что почитать про глобализованную Россию хэштеги? Наталья Губаревич, наш социолог «Четыре России», очень советую почитать. Она как раз разбирает, какие разные социологически сформировались России. Что такое Москва, что такое столица, что такое провинция. И Симона Кордонского «Поместная федерация». Очень советую его, отлично. Он, по-моему, не иноагент. Ну, это сейчас он без в России, разницы, я точно знаю. Без разницы. И вот они, главные выводы. Все, мы уже подходим. Построен свободный мир, куда есть вход для элит. Всем остальным произошла недоглобализация. Все мировые столицы стали так или иначе западнизированы. Москва, там, Пекин, они все так или иначе западнизированы. Американцы считают, что они умеют манипулировать жителями столиц без относительно того, где они живут, потому что они носители той самой американской глобализированной культуры. Это очень важно. И вот вывод... Значит, какой? США научились манипулировать собственным обществом, и их гегемония, они считают, ничего не угрожает. То есть, у них внутри ничего им не угрожает. Да. Если появляется какая-то штука, как Трамп, которая не очень удобная, но мы видим, как Deep State его...
Вот ее и нету.
Просто смешной дядька, который будоражит какие-то там истории. Что почитать про неофеодализм? Вот их модель, которую они хотят, неофеодализм. Вот что есть миропорядок? Главный принцип неофеодализма – вассал моего вассала, не мой вассал. Что это выглядит? Как это выглядит на примере украинского кризиса? У Байдена есть обязательства перед Зеленским, и он их даже выполняет, и даже выполнит. Но у Байдена и у администрации никаких обязательств перед вот этими пизантами, ну, как бы...
Хуторянами,
которые Зеленский, выполняя свою вассальную присягу, гонит, у них нету. Вообще никаких нет. Как у короля не было... У него с бароном есть отношения, а ниже ни с кем никаких отношений нет. Я рекомендую про неофеодализм свежее. Джозеф Стиглиц «Люди, власть и прибыль». Это современный кейнсианец американский. Он как раз рассказывает о том, как вот эта вот экономика, во что она сейчас превратит. Из наших... Я еще не прочитал, она у меня лежит в закладках. «Новые крепостные» Александра Лежава. «Неофеодализм и современное рабство». И отличная статья, ну, она как большая достаточная статья, Джоди Дин, это тоже американская женщина, такая активистка, в том числе социалистка, «Коммунизм или неофеодализм» из колледжа Хобарта. И, соответственно, она вот ее выкладки, эта статья, она есть на русском языке, не буду ее как бы цитировать. Она, в общем-то, утверждает, что четыре базовых вещи для перехода на неофеодализм уже сформированы. То есть, это добровольный отказ от собственности, то есть, так называемый инклюзивный капитализм. Все в аренду, ничего не нужно. Ну, вообще ничего не нужно.
Да, глядя на нынешних дураков, у нас тут коливинг. Мы вместе живем,
да,
так,
да,
удобно.
Да.
Это же коммуналка. Вы что вообще?
Нет, это коливинг.
Проклятое явление в Советском Союзе. Это коливинг. Это прогрессивно. Коворкинг. Это я не один у себя в кабинете сижу, а мы вот тут толпой, понимаешь. Потому что это удобно, можно переговариваться. Вы идиоты, блин. И вот это вот все. Это, знаешь, как когда-то мне товарищ говорил про явление, которое называется вторичная нищета. Когда ты не можешь купить добротный каменный дом, ты даже квартиру не можешь купить. Но зато ты можешь снимать ее в козырном месте. Зато ты не можешь купить себе там Rolls-Royce условно,
А зато ты можешь поехать в путешествие. У тебя дорогой телефон. Я могу позволить, как это идиоты пишут, я могу позволить себе всю линейку Apple. Ну, обосраться теперь – признак благосостояния. Ты вообще понимаешь, что такое благосостояние? Это не Apple совсем. Это ты какой-то мишурой пытаешься себя убедить, что у тебя есть деньги. Деньги есть у других, а у тебя вторичная нищета, когда ты пытаешься... Я путешествую. Ну, обосраться теперь. Путешественник. Ты ездишь из пункта А в пункт Б. Путешественник.
Ты потребляешь товары туристических фирм чаще всего в кредит.
Да, вот которые, так вот, которые если... тебе навязаны.
Конечно. Да, конечно. Да, а да. Если бы ты путешествовал, ты хотя бы область бы родную изучил бы и знал бы вообще, как где что живет. Даже не область, но хотя бы по стране. Это же приводит к тому, что люди путешествуют туда, куда им предлагают,
конечно.
А не туда, куда бы им хотелось бы.
Конечно.
Но вот смотри, четыре характеристики. Я хочу завершить, чтобы просто были крупные штришки. Да. Добровольный отказ от собственности. Все как в новом средневековье. Крестьянин ничего не должно принадлежать крепостному. Но добровольно. Мы же помним, это когнитивная война. Все добровольно. Второе. Добровольный отказ от образования. То есть компетенции вместе знаний. Зачем мне это
зачем
знать?
Оно?
Зачем оно? Мне надо.
Википедию открыл, там
да?
Все есть.
Добровольный.
Это, в общем-то, вернейший показатель, что ты дебил на самом базовом уровне, там все есть, блин. Да? Все есть, это в голове все есть. И все. Вот, знаешь, я вот 18-летний мальчик был, когда меня в армию призвали, извините за набивший оскомину пример, я был такой модный, настоящий мажор, блин, так скажем, у меня там дорогие шмотки мега-модные, сам я там с такими патлами и знаю наизусть все песни группы Led Zeppelin.
Ничего себе.
Я крутой был, как обрыв среди своих, а тут тебя раз и в советскую армию, хоп! И все с тебя сняли. И ты стал зеленый, как и все остальные, в одинаковой одежде. Хоп! И всю твою модную шерсть с тебя сбрили. И ты стал лысый, такой же, как все. А дальше вдруг вокруг возникли какие-то песни Led Zeppelin наизусть, почему-то никому не нужны. На тебя все смотрят, как на идиота, блин.
Компетенции какие-то неправильные.
Да, да, да. А вот движок от ЗИЛ-130 разобрать и собрать – это совсем другое. А ты можешь? Нет. Городской. Мы же видим, что дебил, блин. А за сколько ты 3 километра пробегаешь? А за сколько 10? А сколько раз ты можешь подтянуться? А умеешь ты рисовать, а проводку там какую-нибудь проложить, а яму вырыть, а кирпич класть, стены красить. Что ты вообще умеешь, блин? И внезапно тебя озаряет, что твое – это только то, что у тебя нельзя отнять. Вот тебя раздели, все сняли. А вот то, что у меня в башке осталось – это мое. И то, что я умею – это мое. А я вот могу, да, вот это, как порядок зажигания в цилиндрах, знаешь, как там на маховике метку поставить, свечи закрутить, бензиновый насос трали-вали, карбюратор на холостом ходу отрегулировать, зажигание выставить. Умеешь, это вот это твое, и это у тебя не отнять, и похер твоя Википедия, блин, абсолютно. В итоге мы оттуда выходили, натурально как крысы, да закинь ты меня. Куда попало, мне вообще все похер, я все умею, все знаю, мне никакая Википедия не нужна, я нигде не пропаду. Так, дорогие друзья, это просто советское, доведенное до самой базы, так сказать, но твое это образование, в рамках которого вот вокруг никто не знает того, что знаешь ты, это во-первых, и, значит, не умеет того, что умеешь ты в Википедию, ну, смотри в свою Википедию, дебил, блин, это твоя участь такая, быть дебилом, а кто умный, он получает образование, а вас, идиотов, уже даже на самом нижнем уровне убедили, что вам это не надо, ядрить твою мать, что с людьми делают.
Но есть одна проблема, смотри, для нас, для джунглей, задумано, чтобы у нас даже и образования не было.
Да,
чтобы образование только там было.
Да, да.
Ну,
да.
Вот,
в Сорбонне.
В Сорбонне, да, чтобы отсосать. И вот в этом проблема, вот смотри, в старом средневековье, то есть они бы хотели закончить вот то, что появилось вот только с наполеоновскими войнами. Да? Но в старом средневековье была проблема. Крестьян с мещанами невозможно проконтролировать. Они далеко были. Ну, вот об этом вся история, как их пытались то огораживать, то переписывать, то еще что-то. А тут они добровольно сами о себе все рассказывают и приносят свои деньги. Это вот принципиально изменилась ситуация. Но есть ключевая проблема в дивном когнитивном мире. Смотри, почему он стал возможен? Потому что мы перешли на цифровое потребление. Классический капитализм всегда приводил к кризисам перепроизводства. Ты же не поставишь гараж 5 машин, 20. Ну, все войны об этом. Оно об этом есть.
Да.
Цифровое потребление не имеет пределов перепроизводства. Да. В этом ее особенность. Если человека подсадили на цифровое потребление, то там не будет перепроизводства. То есть, это будет вечное желание крутить мультики. Потому что ну, их можно производить вечно. А вот на уровне эмоций я просто по себе помню, да? Вот для меня, например, мой первый компьютер Spectrum 48K приносил, это еще он был на Basic, по-моему, да, вообще никаких. Он приносил больше эмоций, чем приносит современный компьютер, да? Ну, значит, дело же во мне, правильно? Ну, вот это к вопросу о цифровых эмоциях, да? И то было цифровое, и то. Все выросло, но эмоций стало приносить меньше.
Не знаю, блин, я тебе так скажу, что вот у меня тоже, естественно, я уже взрослый дяденька был, у меня был этот ZX Spectrum и телевизор цветной, в котором там все это показывало, жужжало, пищало, там смешно. Но буквально недавно, когда начали делать эти шлемы виртуальной реальности, вот. У меня дома домашний кинотеатр здоровенный, извините за нескромность, блин, вот я этот горшок на голову напялил, там отличный звук и игра про Бэтмена. Я тебе так скажу, я 60-летний дяденька, я через 15 минут я уже крестился двумя руками, слава богу, что мне не 15 лет. Все пошло бы нахер, вообще все, потому что снаружи нет ничего настолько яркого, красочного, интересного, ничего подобного нет. Это настолько круто, что пошло все в жопу, я буду играть вот без конца просто.
Вот.
Но я взрослый дяденька, я могу себе объяснить, что нельзя ребенку.
Не может объяснить, конечно. И когда его постоянно на новый уровень, все, человек пропал. Поэтому я говорю не о том, чтобы вернуться в пещеры, ну в смысле, давайте мы откатимся на
уже не откатимся.
Я об эмоциональном отношении к цифровому потреблению. Вот смотри, что очень важно. Главная ловушка, вот мы должны понимать, вот я себе такую метафору родил. Вот на рынке, вот и мы объяснили, как работает капитализм. Цифровой капитализм, он еще на уровень выше, потому что, говорю, товары не ограничены.
Да.
Вот представьте, что мы все приходим на рынок. Вот мы приходим на рынок абсолютно голые, и все продавцы знают, сколько у нас денег и что мы хотим купить. И они на рынке начинают нам строить эти... Ну, якобы они об этом не знают. Вот в этом особенность потребления в цифровом мире. Мы стали потребителем, про которого все понятно. Изменилась сама игра в экономике. Если раньше потребитель мог скрыть, сколько денег, чего он хочет, да, то теперь, как я объяснил, поэтому моя формула, главная ловушка, находится там, где вы голый. Поэтому вопрос, чем отличается потребитель от человека с тем... Значит, смотри, первое. Есть три пути. Это либо укротить желание... Это путь веры, то есть метафизики или дисциплины, монастырь или армия.
Невозможно.
Ну, я сейчас все пути рисую, да? Второй путь – это понимать окружающую реальность и адекватно на нее реагировать, исходя из всех соблазнов. Это путь философии, истории, литературы, образования, то, чем мы, в общем-то, занимаемся, да? И третий путь – путь постоянного регулирования своих потребностей, исходя из того, что они адекватные, да? То есть путь педагогики, что потребность не в потреблении товаров, а в другом. И физики, то есть технологии, упрощать потребности. Да? То есть можно двигаться по пути создания с помощью технологий новых вещей. Да? Ну, то есть, грубо говоря, мы бы космос должны давно покорить, а мы в телефонах ковыряемся. Да? То есть куда мы это все направим? Вот есть три пути. То есть, либо укрощаешь желание, метафизика, монастырь, армия, ну что-то такое, прям укротить свою плоть. Да? Либо постоянно развиваешь и понимаешь окружающую действительность, либо находишь правильных учителей. Нет других вариантов. Потому что технология так построена, так, что вы один или даже ну, с другим человеком, вы не сможете справиться со всеми соблазнами. Я же вам писал, как уже 150 лет человека ловят во всех уголках и постоянно предлагают ему соблазны. Поэтому когнитивная война, мы эту часть вот завершаем, она не о том, что натовцы придумали что-то такое, вот они что-то придумали. Нет, они изучили общество.
Они умеют пользоваться.
Они умеют этим пользоваться. И вот... самом финале, да, то есть на самом деле это, конечно же, британская разновидность нацизма. Вот это то, что они строят. Просто германская разновидность, которая была антисемитская, такая вот прямо с открытыми лагерями, концлагерями, она, конечно же, была слишком людоедской. Вот нынешняя англосаксонская разновидность такого глобального нацизма, она заключается в том, что мы должны сами добровольно, кстати, как и евреи, поехать в концлагеря, им же тоже приглашали на новые места,
да, да,
на новые вещи, да. Но эти, как бы не то чтобы концлагеря, то есть, ну, в места заключения добровольного. И эти места заключения мы выбираем сами себе добровольно, надувая эти самые информационные пузыри, политические, так и экономические, так и, мы разобрались на данном этапе, даже потребительские пузыри, они точно так же надуваются, когда вы раздуваете себе желания, которые вам не принадлежат, а маркетологи и рекламисты вам эти желания стимулируют. Поэтому глобальный капитализм, он ведет к когнитивному нацизму вот с помощью этих когнитивных технологий. Потому что натравливать людей очень просто друг на друга. Если у себя они это еще как-то, ну, регулируют, то у нас этого регулировать невозможно. Поэтому сам чистый рационализм, он не приведет нас. Чтобы победить к когнитивной войне, собственно, нам нужно действовать, ну, то, что мы говорили, на упреждение. То есть разбор на винтики, понимание, через какие культурные и рекламные технологии они к нам подбираются. Потому что дело не в критике начальников и каких-то наших политиков, и не в спецоперации. Вообще дело не в этом. Последняя наша часть, она будет о когнитивной войне с точки зрения политтехнолога, к которой я готовлюсь. Я буду разбирать уже именно конкретно методички, как это работает. Практика, теория, что, где ловят, какие сюжетные линии. То есть, именно как практический политтехнолог, как людей убеждают уже в политических идеях. Сегодня мы разобрались с общей, как бы, теорией, философией, идеологией и основой, в первую очередь западной. А последняя часть будет посвящена сугубо практике и разбору, в том числе, натовских методичек и цепсошных методичек. Ну, мы так очень предметно и конкретно, и какие-то секреты ремесла политтехнолога расскажу.
Все время крутится в уме печальная шутка. У России три пути – вебкам, закладки и IT. Ну, будем надеяться, что найдем другие. Спасибо, Семен.
Спасибо.
Давай, ждем дальше. На сегодня все.